Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань мне друг Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 38 минут, четверг, 29 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы, Анастасия.
И Сергей Даренко,
доброе утро. Ну, не менее 50 уже всевозможных людей поздравили тебя, всевозможных слушателей тебя поздравили с днем рождения. Видишь, ну тут, по-моему, ты ее распечатай.
Ой, ничего себе, даже цветочки как-то вставляют в эти черно-белые
Анастасиюшка,
сообщения.
Распечатай в рамочку в туалет.
Почему в туалет?
Ну,
я
куда?
Больше времени провожу на кухне.
Ну, рамочку на кухню.
На
в рамочку, на кухню, на холодильник. Распечатай, сделай.
Пусть все домашние читают.
Конечно. И завидуют. Конечно, конечно, конечно. Хорошо, я тебя поздравляю с днем рождения.
Спасибо.
Желаю тебе ничего не менять.
А, вот так. Хорошо.
Да, знаешь, обычно я желаю тебе там что-то лучше сделать.
Оставайся такой же, да?
Да, вот как есть. Да, мне уже достаточно. Мне все хватит. Хорошо. С этой самой, когда на роллы приезжать. Когда на роллы? Она принесла сегодня икры килограмм.
Вы можете привезти рис, килограмм, наложить икры на рис.
Вот это в каждой банке же по полкило.
Да.
Килограмм икры принесла.
На рис можно положить икры, будет ролл.
Будет ролл,
как
хорошо.
Известно.
Слушай, да. В Афганистане... Я просто сейчас последнее, что прочитал, и спешу поделиться. В Афганистане обезглавили женщину, отрезали голову, отправившуюся за покупками без мужа. Значит, это действительно факт.
Как это подозрительно звучит?
Ну почему?
А там все время мужчины ходят с женщинами за покупками.
Ну,
она,
вот
наверное, еще
нет,
как-то
конкретно на это нет.
Я думаю.
Вот я тебе объясню.
Это была последняя капля.
Нет, это была провинция Сарипуль, в которой конкретно именно в этой провинции женщина без мужа выходить на улицу не имеет права. Ну, со двора. Вот она за ворота вышла одна, ей отрезают голову. Справедливо, и, так сказать, и она понимает, что справедливо. Ну, нашкодила, а что теперь?
Конечно, не
ведь
надо
она...
было ходить.
Не надо было. Вот, значит, в Афганистане женщину обезглавили за то, что она пошла за покупками в продуктовый магазин на рыночной площади без сопровождения мужа. Как сообщает пресса, инцидент произошел в провинции Сарипуль, подавляющая часть которой все еще находится под контролем Талибана.
Это мы заметили.
По данным издания, это Талибан, это же ученики, изучающие Коран.
Ну да, надо будет дождаться, Талибан. Пока у них
это учащиеся.
Прогресс
в сущности,
наступит.
Слово «Талибан» означает «учащиеся». Они изучают Коран преданно, и вот, так сказать, там что-то такое вот
Развивают. Эпоху расцвета гуманизма там, и так далее.
Да.
Это наступит.
По данным издания, супруг женщины накануне покинул страну. Ему нужно было уехать.
А он расстроился, что жене отрубили голову?
Отрезали голову? Нет, я думаю, что по делам считают, а что же? Нет, а что же? Ну, она же нарушила. Он же наверняка оставил ей какие-то консервы. Уехал из страны, видимо, в Пакистан, приторговать что-то такое. Она одна осталась, де-факто. И, будучи капризной, вздорной, в нее вселился дьявол, она решила купить чего-то недостающего, пойти в магазин. Это, знаете, очевидно, плохо. Она пошла за покупками на деревенский рынок. На улице она была задержана группой вооруженных мужчин, которые тотчас отрезали ей голову. Как отметил губернатор провинции, женщину убили, потому что она нарушила запрет на посещение публичных мест без сопровождения близких родственников мужского пола. Вот сын
для
бы,
ее же блага, то есть.
Сын, конечно, ее, да, да. Вот сын бы сопровождал, что же она сына не взяла?
Не было, наверное, может быть,
сын должен был сопровождать. Вот ты могла бы, ты быть? Бы уже могла в Талибане, тебя бы вел Федор. Сколько ему лет?
Ему скоро будет 7.
Скоро будет 7, он уже мужчина, да, он может, конечно, тебя повезти на рынок.
Зажав, да, в кулачок мою руку. Может,
да,
он, более того, он мне скажет, что купить, он уже это делает, да?
Да. Ну, вот забавно. Да. Знаешь, как люди живут? Вам, бабам, хорошо на Руси, скажи. Или вольготно, плохо вам, бабам, на Руси?
А? Вольготно, хорошо.
Два слова про Ту-154. Значит, Ту-154, ребят, ну теперь уже все услышали, да? Уже все услышали. В оперативном штабе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций неофициально называют предварительной причиной катастрофы Ту-154 над Черным морем под Сочи сочетание человеческого фактора и технической неисправности. Суммируя, была техническая неисправность... С тем, что закрылки уходили, либо не уходили, либо уходили несинхронно. И надо сказать, что экипаж предпринял действия, ну вот пока так, да, значит, экипаж предпринял действия, которые неверные действия. Понимаешь?
То есть у них самолет... все-таки ручки, все-таки.
Нет, не, ничего не перепутал. Не тот, ничего, не, не, ничего не перепутал.
А, просто неверный в данной ситуации.
Просто это такая машина, конкретно эта машина, у которой несинхронность закрылков, как говорили нам летчики...
Ведет к смерти.
Часто или... Ну, нередкое явление. То есть они несинхронно уходят. Следовательно, его начинает валить на пикирование и на один бок одновременно. То есть он как бы валится носиком вниз и разворачивается боком при этом, да? И они начали задирать, добавляя движки. Но вывели на угол атаки, который свалил их просто и все. Пошли хвостом как бы опускаться, понятно, да? Съезжая хвостом, как мотоциклист. Как вот
а тот, что да. Надо было делать в такой ситуации, мы знаем?
Надо было делать ровно то же, что они и делали, но аккуратненько. То есть не рвать штурвал на себя, не слишком высоко задирая нос. Понимаешь? Попробовать, не слишком высоко задирая нос. Что надо было делать? Вот Настя говорит, вот если бы мы, например, с ней сидели, с Настей, вот что бы нам надо было делать? Пилоты, скажите, пожалуйста. Значит, закрылки пошли убираться несинхронно. И самолет стало, но мы не знаем степень несинхронности. Это же не то, что там отщелкнулся один закрылок, а второй остался. Правильно? А они где-то несинхронно что-то такое. Его потащило на пикирование одновременно в бок, вероятно. Значит, пилот предпринимает штурвал на себя и рут побольше. А куда побольше? Он же на 100% и так. Не знаю. Наверное, рут как был 100, так и остался 100. Хорошо. Значит, задирает нос, ставит его на этот самый, на дыбы, можно сказать, да? И...
Вы 3D вот этот, ой, вы рендер видели это видео,
да, которое установлено? Да, да. Он его задирает, он задирает его на закритичный угол, и все. И дальше срывает. Срывает его, и он хвостом, все это теряя скорость, теряя высоту, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, хвостом приходит к воде и разбивается. 7373948, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
А несинхронная уборка, здесь одно действие грамотно, наоборот, надо выпуск опять переходить.
Надо сразу на выпуск идти.
Сразу на выпуск, да, то есть назад обратно ему дать эффект. Чтобы они вышли в обратную сторону, да, то есть то, что не уходило, вышло в ту степень, значит, в которой они находились. И все, и плавненько, блинчиком, как мы говорили раньше.
Назад.
Уходить из этого положения, да. Но ни в коем случае на себя рвать нельзя, потому что угол атаки выходит на критический, идет сваленный на крыло.
Да, ну вот он...
Вот,
Видимо, ошибка. А он и был на полных, он же только взлетел 2 минуты, правильно?
Ну, взлет идет, да, совершенно.
Так скажите, значит... значит, если бы он начал их выпускать, то он бы аккуратненько на этих 300 километрах в час, на которых он и был, он бы аккуратненько...
Ладно, блинчиком, да.
Кружочек сделал, кружочек сделал и домой.
Ну, как бы, да, блинчиком разворот на 180 и обратно зашел бы с моря.
Да, ребята, принимайте назад, и дальше уже инженеры пусть ковыряются.
Ну, тут речь о том, что полная заправка, надо было бы, наверное, вырабатывать топливо. Я не знаю, что там с черного по предельному весу посадочного, какая у него характеристика.
Это правда,
Но, главное, да, без паники и спешки надо в обратную сторону. Но все мы хороши, конечно, после этого, знаете.
Это как... ясно, ну, конечно, там дернуло, потом это... Ну, ясно дело. А слушайте, а как грек сажал с испанцем в Ростове, понимаете? Вот так вот проанализировать, ну...
А я же вам занял по этому поводу, ну, помните, да? Что там летали? Я же в пайлот, там, типа, fly Dubai, ну как же я прилечу обратно, ребята скажут, плохо.
Ну, конечно. Есть какие-то вот такие вот, ну, горделивые, что ли, пацанские какие-то ответы у мужчин, что, ну, сделал, все, как говорится, что рассуждать, давай дальше. Понимаешь, тут надо бы чуть поаккуратнее, чуть менее...
Надо для... других пилотов просто. Это же важная информация. Не зря же разбирают все эти случаи.
Это важно. Не... Тягой, Борис Байкер, не тягой, поймите. Он на второй минуте полета, у него тяга была 100%, она и есть 100%. Он ничего не мог добавлять. Он взлетные 100%, они у него и были. Правильно? Он же ничего не менял. Он ему рано менять. Он, может быть, прибрал бы рут там на пятой минуте, на шестой, понимаете. Ну, не, а тут вторая, он на 100%. Он начал вытягивать, он начал поднимать на себя штурвал, брат. 7-3, 7-3, 9-4, 8. Потерял скорость и сполз, как бы съехал хвостом вперед. Ну, не вперед, а, как сказать, хвостом вниз. 7-3, 7-3, 9-4, 8. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло.
Да, советская летная школа канула в лету. Сейчас за штурвалами все больше истериков, говорит Рамси Болтон. Ну, не знаю. Алло, здрасте. Наши все еще
Сергей,
лучше.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я, кстати, вот с Чкаловской летал в этой эскадрилье. Ой. И летал именно на этом самолете. Сейчас я уже на пенсии.
Расскажите нам, пожалуйста.
Вот, ну, предыдущий товарищ, ну, он, наверное, на 154-м не летал, вот, при несинхронной уборке закрылков есть режим включить синхронизацию. Ни в коем случае нельзя обратно выпускать закрылки.
Ага.
Вот, если это делается в том случае, если закрылки убираются, а стабилизатор не перекладывается.
Да.
Вот тогда надо, да, выпустить обратно.
Я понимаю, то есть надо нажать синхронизацию. Расшите вопрос. А если мы с вами включили синхронизацию, а она не пошла, или идет медленно, или недостаточно, как говорится, нас с вами выправляет?
Ну, понимаете, инструктора придумали так, что должен работающий закрылок подработать к нерабочему, который... медленно или быстрее выпускается. Ну, синхронизацию, короче говоря, включить. Ни в коем случае не выпускать обратно.
Ну, вот по этому конкретному случаю, что вы думаете? Вот какое ваше мнение? Ну, много на нас уже свалили информации разной.
Ну, понимаете, да, информации много. Но вот я с летчиками вот разговаривал. Вся Чкаловская, конечно, обсуждает этот момент.
Да.
Значит, там взлет с уменьшением шума на местности идет.
Ага.
Значит, после уборки шасси должен быть правый разворот и набор до 800 метров. На скорости V2 безопасная плюс 20.
Ага,
обычно так вот делается.
Ага.
Потом там 800 метров, по-моему, набирается, кладется самолет в горизонт, разгоняется, и уже на скорости 300 начинается уборка закрылок.
Это чтобы не шуметь, вот, не шуметь сочинцам и адлерцам.
А?
Чтобы не шуметь сочинцам и адлерцам.
Да, раньше не было с уменьшением шума. Сейчас вот говорят летчики, что с уменьшением шума взлет там.
Ага.
Вот. И, короче говоря, на какой высоте еще вот не говорят, пока не расшифровали.
Да.
На высоте меньше 120, естественно, нельзя убирать. Может быть, они меньше 120 начали. Ну, ты только гадаешь, только гадать приходится.
Да.
Вот.
Но то, что он задранным носом пришел, это, как говорится, свидетели говорят такое.
Ну, мы знаете, это когда вот расшифруют пленку, мы тогда узнаем, через что они конкретно делали. Вот.
Да.
Так что
давайте так, это самое. В любом случае мы соболезнуем и с вами вместе с горечью думаем о том, что произошло. Ну, давайте ждать, да, действительно, результатов.
Да, всем тоже соболезную. Я говорю, Чкаловская вся это, ну, очень переживает.
Да, мы вместе с вами. Вот. Мы с вами. Спасибо. Ну, горько, конечно, думать об этом. Мой отец летчик президентского отряда. Много лет пролетал командиром Ту-154 с высшими лицами, говорит 177-й. Сказал нам, просто готовят версию, которая выгодна Минобороны. Все, что говорят в СМИ про закрылки и прочие непорядки, неполадки, по его мнению, полный бред. Это вот 177-й нам говорит. Пишет, ну, кто-то верит, кто-то не верит. Зачем вообще нужен человек за штурвалом? Ой, 98-й. Да затем. Что, как это, зачем нужен человек? Потому что это искусство великое. Вы знаете, я про искусство летчиков, я вам хочу сказать следующее. Знаете, ну, мне кажется, наши до сих пор лучшие. Я только наших могу сравнить с израильтянами.
Они как-то отличаются резко.
Израильтяне изумительные летчики.
Израильтяне... А вы как оцениваете? Так по наитию или у вас есть статистика?
Ну, какие-то данные косвенные и так далее получаешь, понимаешь, да? Ну, сказать, вот смотри, в Израиле, например, на их авиакомпании летают все бывшие военные летчики. Все, только военные летчики, асы. Значит, они летают много, так же, как и наши теперь, слава богу, понимаешь? Был период в 90-е, когда наши военные летчики производили полетов мало, часов в воздухе мало, совсем. Там по 40-50 часов было за год, понимаешь? Ну, это ерунда. Ну, понятно, да? То есть раз в неделю летали, дай бог, понимаешь? Значит, это было вот в 90-е. Сейчас летают, как будто, насколько мне известно, нормально, много, хорошо, все, налет хороший, вот. А я не знаю, сколько норма по налету, честно, не знаю. Я летные книжки отца смотрю, у него там по 270, по 300 и 350 часов. Когда он работал в центре переучивания, в Совослейке. Вот в Совослейке они летали по 300, 350, 360 часов в год. Ну, потому что он курсантов таскал постоянно. Понимаешь?
Да.
По 5 полетов подряд пошел. Вот. Но это, наверное, много. 300 часов, 350, наверное, много. Я не знаю точно. Я сейчас, внимание, я не знаю просто. Я и знал бы, сказал. Но мне кажется, сейчас летчики наши мощные, сильные очень. Обкатанные, понимаешь, все. Тем более Сирия очень помогла. Сирия, дай бог здоровья. Почти все же проходят через Сирию. Значит, тренируются. Тренируются в условиях приближенных, так сказать, понимаешь? То есть обкатанные, настоящие, боевые, не игрушечные. Наши израильтяне. Других летчиков такого класса я не скажу, что я встречал бы где-то. С другой стороны, я тебе скажу по профессиям на телевидении, Настя. И вот проследи за моей мыслью. На телевидении, например, я тебе просто говорю, это вот к авиации имеет отношение. Но на телевидении, например, в старые времена готовили операторов во ВГИКе, ВГИК.
Да.
Всесоюзный государственный институт кинематографии. Они там 5 лет учились. Сейчас операторов готовят на курсах. Иди сюда, вот это зум туда, это зум сюда. Все, пошел работать. Давай, вперед, с Богом. Понятно, да?
Да.
Значит, из этих, которые на курсах двухмесячных,
да,
получаются очень хорошие операторы, но редко. Но редко. Понимаешь? Вот это тебе весь сказ. Понятно, да?
Да.
Вот так же в авиации или нет? Вот это вопрос с пилотами. Я не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, да. Анастасия. По налету часов. Я вчера звонил пилоту Росс авиакомпании. У гражданских, могу сказать, сам норма 800 часов вот у нас в год. То есть в месяц бывает до 80 часов мы налетываем.
Ну, если бы вы кувыркались там в воздухе, вы же по прямой выбираете время.
В том-то и дело, да. Сергей. Сравнивать здесь совершенно нельзя. Для пилота, допустим, истребителя налет около 1500-2000 вот за службу, да, к концу, к пенсии,
да,
у него
да,
подходит.
Да, да, да.
Это очень существенный налет, очень.
Да.
Вот. Вот. Ну и в заключение позвольте поздравить Анастасию с днем появления на свет.
Да, спасибо.
Желать ей творческих успехов.
Спасибо, и спасибо. Но скажите, вам, класс да, пилотов, вот подготовка пилотов. Я говорю, на телевидении раньше операторы были из ВГИКа, а сейчас с курсов. Вот
да,
с пилотами,
да, Сергей, вот такой
с пилотами
пример,
так же?
Я перебиваю, да, даже да, бортпроводницы раньше оканчивали училище гражданской авиации, либо как колледж сейчас да, называется раньше. Сейчас же тоже ездят в УТО, так называемый учебно-тренировочный отряд, и за несколько месяцев готовят бортпроводниц. То есть
абсолютно
все
верно,
упростили.
Абсолютно, все упрощается, все упрощается. Подготовка упрощается.
Ну, это, вы же понимаете, связано с финансами. С
я понимаю.
Минимизируете.
И среди них тоже есть талантливые люди, но редко.
Безусловно, безусловно. Да, да. Где ты наберешь столько талантов? Раньше ну, за пять лет нет, того же оператора на ВГИКе могли из любого, там, медведя можно научить да, на велосипеде ездить. А сейчас на этих курсах становятся, как вы говорите, хорошими операторами только люди, обладающими непосредственно...
Ну, талант какой-то. У человека творчества есть талант, конечно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Понимаешь, во всех профессиях, Настена,
да,
во всех профессиях...
Да.
Люди стали готовиться быстрее, стали мастера быстроупака. Понимаешь? Быстроупак.
Ну,
раз-два, раз-два,
ну,
раз-два.
Ну, нефиг правильно
готовить.
Только талантливые люди
абсолютно
будут заниматься делами.
Абсолютно
очень
верно.
Хорошо.
Нет, абсолютно неправильно. Занимаются делами все, абсолютно все. И только единицы, один на сто из них талантливые. Ну, хорошо, два на сто, хорошо, пять на сто. Пять на сто талантливые.
Да.
Остальные бесталантные.
Да.
И подготавливаются они быстро. Раз, 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 раз. Да. Умеешь вперед. Пошел, пошел, пошел.
Да.
Понимаешь? То есть уже к профессии отношение стало другое. Не штучно готовят, а пачками готовят. Понимаешь? Ну, я и по-прежнему считаю наших пилотов лучшими. Наши израильтяне. Но... должен сказать, что подготовка уже идет ускоренно. В движение.
Подъем. В движении.
Три балла. Три балла, значит, смотрите, что у нас по движению. Ну, во-первых, три балла, да, я вас поздравляю сразу. Потом, значит, кто там слинять в Шереметьево-2 пытается, трудно прямо почти от этой самой прибрежной драйв. В общем, трудно выехать за МКАД по Ленинградке. И потом там в Химках что-то какое-то тошниловка, и там несколько аварий. Две аварии, на самом деле. Потом Ленинградка в город тоже тугая, и перед Енисейской тугой проспект Мира. Все больше так вроде ничего, а? Все нормально остальное. Да. Да, хороший город, чудесный. 7373948. Кто, где едете, что видите? Где едете, что видите? Пробки, засад. Подожди, нет.
Алло, да. Доброе утро, да. Игорь. Внутренний МКАД от Липецкой улицы, на удивление, свободный вообще. Первый раз.
Все, они все пьяные, все по корпоративам. Понимаете, нам хорошо. Нам хорошо. Наконец-то поездим хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть поездим, товарищи. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, 29 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. 29 декабря 1709 года родилась императрица Елизавета Петровна, дочь Петра Первого и Екатерины Первой.
И такой портрет тут, я не знаю, чьи кисти, может быть, Рокотов, но я бы обиделась.
Мужик на коне с карликовой головой. на самом деле это Елизавета, Елизавета Петровна.
Брылья, брылья это называется.
Скажи, а которая это? Я помню, что там Бироновщина какая-то, не при ней ли это все? Какой-то кошмар. Нет, она, нет, Анна, Иоанна, Анна Иоанновна. Ну, конечно.
В смысле, сейчас. После слушай ее меня. Рождения.
А, знаете, значит, и ты родилась. И Насте я. Разрешено, ввиду ее исключительного положения, что она родилась практически в праздник, когда уже всем пофиг. Значит, ввиду этого исключительного положения, Насте разрешено поставить в честь своего собственного дня рождения песенку.
Спасибо.
Ну, хорошо, поставь
что-нибудь. Смотрите, мне 38 лет, и я родилась путем кесарево сечения. А моей маме, когда родилась, было 38 лет. Так. И я об этом всю жизнь знала, и мне казалось... И мне все говорили: Настенька, ты поздний ребенок, 38 лет, мама в 38 лет. Я все думала, 38, ну, как-то непонятно, еще ни туда, ни сюда. И в это время очень популярно был этот, Челентано. Я росла под Челентано, а у меня мама была гидом-переводчиком с итальянским языком, да. И туристе. Поэтому я прошу поставить песенку
диджея.
Передаю привет своей маме и прошу поставить Андриана Челентано, Лошады Микатары, Конла Гитары Инмана.
Ну, это же ужасная попса. Ну, ладно.
Это только как тепло в душе. Конла Гитара Инмана, Лошады Микатары, Соно Нитальяно. Торн Италия, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la fine. Анастасия Аношко по легенде утверждает, что она была рождена прямо под эту музыку. В роддоме звучала эта музыка. Все готовились всюду. К Новому году.
Все готовились к Новому году, и в роддоме под эти звуки. Первое, что она услышала, войдя в мир, Аношко. Сразу она обрушилась на какой-то железный стол, значит, софиты, крик какой-то ожесточенный.
Нет, меня запеленали туго-туго, как матрешечку.
И она помнит, единственное, что она помнит, это вот эту музыку. Sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare. Сейчас не вставляй, да?
Да, вот я что-то как-то я вот собралась, ну, сейчас мы поностальгируем все вместе. А что-то не как-то ничего. А вы знаете, что Челентано сейчас стал таким скверным дедом? Он такой оппозиционер там, в Италии. Да,
да.
Он такой, знаете, как с кем бы сравнить? Ну, в общем, с Хиджаковой, наверное, можно с нашей.
Да. Нет, это Челентано, никакой ошибки нет. Мы Кутуниус с Челентано.
Ну, правда, как-то не очень, да?
Нет, я абсолютно.
Как-то более зажигательно. Ну, ладно.
Нет, я тебе хочу сказать, в то же время совершенно были еще лучшие песни, под которые ты тоже могла родиться.
Бонни М?
Нет. А, да, Бонни М, Распутин. Но я не
нет, смысла... только не Распутин, что вы. Фу, нет.
Секс-машину в Рашин
Куин. Можно не в мой день рождения? Нет, пожалуйста. Давайте другую песню поставим.
Народ пел другую. Народ пел другую песню. Ты не понимаешь, когда ты родилась. Когда ты родилась, народ пел вот эту песню.
Давайте яблочко поставим. Из этого собачьего сердца, да?
Томат. Мы не можем, нет, ни в коем случае не можем, нет. Народ, при твоем рождении народ пел вот это. Вот послушай меня. Сейчас. Слушай.
Ромашки спрятались, поникли лютики.
Это Евдокия Ивановна Аношко, моя бабушка, такое любила слушать, как раз укачивая меня в лёлечке. Да.
Ты родилась под эту музыку, мать.
Девочки красивых людей.
Я родилась значительно позже, но не важно.
Непостоянная у них любовь. Зачем
еще.
Я слов не знаю.
Красивых людей не поставят.
Я спрашивала, бабушка, а как эти музыка нравится? Она мне все время говорила, главное, чтобы ударных не было. Вот кто как говорит? У меня бабушка определяла, бабушка. Моя Евдокия Ивановна в девичестве блоха.
А моя бабушка, значит, ненавидела авторов-исполнителей.
Вот.
Она...
Тоже критерий. Это уже мой папа, он просто на дух не пригласил всех авторов.
Когда по радио говорит, значит, кто-то пел по радио, и я ее спрашиваю, слушай, кто это? Она говорила, автор-исполнитель. Это было главное.
А если вдуматься, это
главное ругательство было. Главное ругательство. Пройдусь по абрикосовой, вот этот автор-исполнитель. Она говорит, автор-исполнитель. Это было для нее хлыстом по лицу. Она считала, что петь должны только... Нет, петь должны только певцы.
А, авторы должны
авторствовать. Авторы, конечно. Автор должен авторствовать, а петь должен певец. Понимаешь, никаких промежуточных странных мезальянсов не должно быть. Ну, если это бабушка очень так считала. Ну, так вот, хорошо. Ты родилась под эту фигню, понятно?
Ну,
культурное наследие.
10 лет спустя, ну ничего, ладно.
Ну почему 10 лет?
Ну это же был привет моей бабушке, так скажем.
Вот
так.
Под эту фигню ты родилась. Сейчас я тебе покажу.
Ирония судьбы. Да? Нет, это позже было. Мы с тобой вместе. То есть с соседнего подъезда доносилось. Из открытого окна.
Друзья, можно тебе честно скажу?
Да, что?
Ты родилась среди музыкальной помойки.
Что у вас? А вы знаете?
Нет, Настя родилась прямо на музыкальной.
Да, сейчас можно я наберу? Да
прямо на музыкальной помойке.
Нет, давайте я вам всем поставлю.
Демис Руссос еще.
Нет. У меня дома была коллекция виниловых пластинок джазовых. Поставьте, пожалуйста, Дэйва Брубека Unsquare Dance, пожалуйста. Это в альбоме Take Five, сразу за композицией Take Five известной.
Как?
У Ксении Лариной в заставке это Take Five. Дэйв Брубек.
Дэйв.
Дэйв просто пишется, потом
я
Брубек.
Знаю. Дэйв, у меня пишется Бек, в ФМУ. Брубек. Сейчас Брубек. Я уже продолжу писать.
Дэйв Брубек пишется.
Да. Брубек. Да. Take Five.
Ну, Take Five это известно, а Unsquare Dance менее известно. Ну, давайте Take Five
поставим. Ну, зачем? Да, то, что известно.
Это
зачем
меня
неизвестно?
Тоже в детстве. Ну, очень серьезно. Это была моя любимая композиция.
Take Five. И все. Сейчас. Пожалуйста, давай. Ну, давай промотаю маленько, а то он там будет раскачиваться, как все старики.
Нет, давайте там с самого начала хорошо.
Да нет, там будет длинная увертюра, как у всех стариканов.
Громче.
У всех стариканов длинная увертюра. У тебя такая пластинка была в детстве?
Да. Она и до сих пор есть.
Ты прощена, дщерь. Я прощаю тебя. Я прощаю тебя за все то музыкальное паскудство, которое перед
было
этим,
учинено,
перед
ну, этим было выложено. Мне прям нравится.
Ну, подожди, давай, перемотаем чуть-чуть. А этот господин станет петь когда-нибудь, нет?
Нет, там...
А, он не станет
слава
петь,
Богу,
господи.
Да.
Он не станет.
А там обычно думаешь, петь. Хоть бы молчали все.
Все, все понятно, все понятно. Настян, поехали. Благовещенский водитель автобуса номер 44, которого обвинили в том, что он ударил ребенка, покончил с собой. Вот скажи, пожалуйста, это вопрос, я хотел ко всем слушателям обратиться. Будьте более чуткими друг с другом. Не думайте про каждого, что он бесчувственное животное, что над ним можно безнаказанно издеваться. Есть люди хрупкой душевной организации. Они лучшие из нас, может быть. А или это люди без кожи. Они чувствуют все так, как вы не чувствуете, понимаете? Вот вы не чувствуете. Вас можно, так сказать, там... Об вас можно вытереть ноги, может быть. Я не знаю, плюнуть в лицо, вы утретесь такие, спросите, который час. Правильно, чтобы зафиксировать. Который час. Вот. А есть люди нежные, по-настоящему лишенные кожи. Они все чувствуют обнаженным нервом. Понимаете, в Благовещенске водитель...
Поэтому и бьют первые. Ну, это правильно, да.
Благовещенск. Они бьют, потому что они чувствуют несовершенство мира, дорогая, защищают, ради защиты.
Да,
он вообще не бил его. Благовещенский водитель автобуса номер 44. Что было? Алексей Тельнов. Значит, был скандал. Сказали, что он толкнул. Смотри. Дело было так. Он сам рассказывает перед смертью. Перед смертью. Он говорит, дело было так. Я поговорил с одним мальчиком в Благовещенске. Можете себе представить, что там за мальчики? Ужас. Я поговорил с одним мальчиком, с тем, что в темной куртке, и он ушел. Потом подошел ко второму, к тому, что в красной куртке. Он убегать начал. Когда я подошел к нему, мальчик поскользнулся и упал. Я руками ребенка не трогал, сказал водитель автобуса Алексей. После чего ночью, этой же ночью, следующей, после того, как вся пресса его опозорила, он покончил с собой. Амурская служба новостей сообщает, он, значит, напустил газ в автобус, задохнулся в автобусе, то есть пустил трубу внутрь автобуса.
Как?
Ну, как так? Ну, так, так вот, то же самое. Угарный газ. И все, довели до суицида. Довели до суицида. Сказали, что он ударил ребенка, а он не бил ребенка. Что я призываю тебя к чему? Вот послушай, ты должна помнить, что есть очень люди vulnerable, все такие нежные, понимаешь, и обидчивые, хоть и отходчивые.
Да, у меня дома пара таких.
Это я.
Живет. А, и вы еще.
Да. Ой, я обидчивый, но отходчивый. Настя, ты не обидчивая.
Мне не понять этого, вот честно. Я прям не могу в это погрузиться, в это состояние.
А люди, они вот такие нежные, ранимые.
Но, знаете, очень бесить начинает.
Кто? Ранимость?
Да, когда человек очень долго там лежит, скрюченный на диване, в слезах от того, что его обидели очень сильно. При том, что его никто не обижал, там, а он на свой счет принял какое-то слово. И, ну, думаешь, вот уже в какой-то момент, ее же мое.
А вот, Настенька, слова значит... Слова значат.
Нет, так человек словом не понимает, что говорят.
Словом человека можно убить.
Он думает, что его обидели. А говорили вообще не о нем, например.
Словом можно убить, Настенька. Можно. Человек чувствительный живет в системе сложной шизофренической болезни. И ты должна в этой шизофренической болезни понимать, что тексты и контексты не только есть, но они и придумываются этим ранимым человеком. Ты понимаешь? Да. Вот я тебе объясню. И ты говоришь, скажи любую фразу. Скажи любую фразу, которая была обидной с точки зрения твоего собеседника, а тебе не показалась обидной. Приведи пример, пожалуйста, мне очень интересно. Ну, ты сказала фразу, а он обиделся. Ну, скажи, вот такой пример. Дай мне пример, пожалуйста, фразы, на которую он обиделся. Я тебе расскажу, на что бы обиделся в этой фразе я. Давай фразу.
А нужна предыстория же всегда.
Ну, коротенечко, я тебя очень прошу, коротенечко.
Закапываю в нос ребенку.
Да.
Обычно он бьется в конвульсиях перед тем, как надо. А надо обязательно промывать нос, врач сказал, каждые 2 часа. Это спасет нас всех от насморка. Обычно это долгая история. А тут один из спреев, оказывается, так подошел, что спокойно все происходит.
Да.
Я закапываю в нос, подхожу, просто закапываю.
Да.
Вот. Муж говорит, а что это, Федор без страданий у нас? В этот раз закапывает нос. Федор скидывается, убегает и плачет. Что случилось? Он говорит, папа хочет, чтобы я страдал. Он не понял. Он понял так, что папа говорит, а что, почему Федор не страдает? Надо бы, чтобы он пострадал немножко. Так вот, ну вот как можно с этим работать, Сергей, дальше? Я не знаю.
Обиделся что-то... ребенок.
Ребенок обиделся. Он решил, что родители хотят, чтобы он страдал перед...
Я очень понимаю этого
ребенка. Впрыскиванием в нос.
Я очень понимаю этого
тогда ребенка. Как мы уже сидико устали от этого. Я была просто счастлива от того, что в первый раз я подошла спокойно, быстро все сделала за 2 секунды.
Федор, безусловно, наш человек.
После этого полчаса мне пришлось уговаривать, что нет, имели в виду, вот совершенно его обидеть никто не хотел.
Наш
а потом
человек.
Я думаю, плюнуть, да. Лежит и тут на диване, и в тишине я похожу еще пару часов своими делами позанимаюсь, проживай свою боль, давай.
Он проживает боль.
Да, я
страшную.
Думаю, бессмысленно
и больше
его
я тебе скажу, каждую минуту эта боль нарастает.
Вы что, да?
Да, каждую минуту эта боль нарастает.
Да,
ты должна подойти, погладить его по спине.
Ну да.
Погладить по спине, сказать, как мы тебя любим.
Видимо, эффект это не приносит моментально.
Не приносит, нет, потому что абсолютно, ты не понимаешь. Понимаешь, человек, который уже обиделся, он должен сначала тебя растоптать за то, что ты извиняешься. Я тебе объясню. Если ты обидела человека, если ты обидела, давайте уже обидела, он уже обиделся, все.
Уже все, да.
Все, значит, ты должна немедленно извиниться, потому что, ну, немедленно, ну, я хорошо, но у тебя есть 2-3 минуты, потому что иначе дальше он может пойти на какие-то ужасные меры, понимаешь? Вот, немедленно извиниться. После того, как ты немедленно извинишься, он тебя растопчет за то, что
а
ты...
А у меня такой вопрос, а это не потеря моего какого-то лица, которое у меня
потеря
нет?
Потеря многократная.
Не знаю, есть у меня или
потеря
нет.
Потеря многократная, но это и есть правила игры.
А мы так и будем жить дальше, да?
Да?
Я буду без конца извиняться,
вот
валяться в ножках,
нет,
гладить по спине.
Нет, пока ты не отдашь его жене. Когда ты отдашь его жене, он будет вить веревки из жены.
А, надо сориентировать его, скорейшее нахождение жены какой-нибудь, чтобы она правильно убирала, кормила и все делала, да?
Слушай... Прообичусь. Журнал «Шарли Эбдо» опубликовал 2 карикатуры на крушение Ту-154. Ну, ты понимаешь, «Шарли Эбдо»...
А ты вот, кстати, их ничего
не
нашла. Я вижу Путин-Трамп на обложке.
Значит, не надо ходить на обложку. Тут уже все, кстати, есть в разных изданиях. Они хулиганы. Не смотри.
Ну, теперь же интересно, ну, давайте,
да. Я тебе расскажу.
Да. Да.
Плохие новости, Путина там не было, про Ту-154. Значит, смотри, они хулиганы. Да. Они такой Стёп. Стёп, это же цензурное слово?
Да,
они, не знаю. Они Стёп. Насмешка, издевательская насмешка. Всегда издевательская насмешка. И они следуют за... Как-то мне Лунгин сказал это по-французски, я уже теперь забыл. Интерди, значит, смысл этой фразы – запрещено запрещать. Запрещено запрещать. Да. Шарли Эбдо действует в парадигме «запрещено запрещать», как бы пробуя грань человеческого терпения, испытывая грань человеческого терпения. То есть они, конечно, глумливые. Вот, я вспомнил слово. Они глумливые. Они глумятся, всегда глумятся.
Угу.
Сущность этого издания в том, что они глумятся. Значит, и глумятся они качественно, постоянно, всегда, из номера в номер, каждую неделю.
Более или менее смешно, потому что это творчество, оно не всегда ровно.
Это не смешно, потому что это больно. Нет, это больно. Это смешно.
Нам сейчас
это смешно. Это смешно, можно представить, что шутки Шарли Эбдо смешны для, так сказать, людей далеко от трагедии, да вдобавок бесчувственных скотов. То есть нужно сочетание. Быть далеко от трагедии и быть бесчувственным скотом.
Справедливости ради, надо сказать, что и про себя они тоже шутили, когда вот эти
абсолютно
вот были...
Абсолютно верно. Что значит, ну, а, да, хорошо. Я бы смеялся над Парижем, я бы смеялся над Парижем, сидя в Буэнос-Айресе. Или сидя в Благовещенске.
Сидя, собственно, в Москве.
И сидя в Сочи. Я бы смеялся над Парижем. Нет, я бы не смеялся в Сочи, потому что нам Париж дорог. Мы не смогли бы смеяться. Сидя где-нибудь в Папуа-Новой Гвинее, я смог бы смеяться над Парижем? Может быть, не знаю, не уверен. Но, а может, и не сумел бы. Смысл в чем? Ты должен быть бесчувственной, глумливой скотиной, сочетание, и быть далеко, чтобы тебе не болело, лично тебе не болело. Да? Ну вот. Поэтому Шарли Эбдо вот так. У меня вопрос. Мы должны, я ведь десятый уже раз, обращать внимание на Шарли Эбдо или нет? Потому что у нас Яровая вскричала, что это они экстремисты и так далее, и так далее. Ну, как бы все это понятно. Яровой, да я, нет, аплодирую. Конечно, я аплодирую Яровой, потому что она верно угадала. Молодец прям. Но другое дело, что мы знаем, предположим, смотрите, предположим, мы знаем, что есть в помещении 10 стульев. Ну, мы входим с вами в помещение. В нем 10 стульев. Мы точно знаем, что в одном из стульев торчит гвоздь на 3 сантиметра. Хороший, острый, железный гвоздь. На 3 сантиметра торчит. Значит, мы каждый раз садимся задницей на этот гвоздь. И мы говорим, черт, этот гвоздь больно нас уколол. Значит, вопрос, а почему вы не сели на другие стулья? Ну, они свободны. Условие заключается в том, что все остальные стулья свободны. Скажите, а почему вы не сели на другие стулья? Ну, я спрашиваю. Говорит, ну, как же нет, но мы же не можем садиться на другие стулья, мы же обязательно должны почувствовать боль.
Это разрушительное чувство. Я вам говорю, мы будем сейчас лежать на диване и ждать, пока к нам подойдет, значит, Шарли Эбдо, и будет нас долго гладить по спине и уговаривать, что мы хорошие, нас любят и так
вторая,
далее.
Но этого не будет вторая карикатура на крушение Ту-154, это военный, глядя в партитуру, кричит «А-а-а!» Ну, а от ужаса, и написано, репертуар военного хора расширяется. Значит, то тоже абсолютно глумливая, скотская и так далее вещь, но мы все это муссируем, потому что нам нравится садиться всегда именно на тот стул, который с гвоздем. Ну, почему? Мы должны порвать брюки, все это и вот это. Мы не просто должны, мы обязаны их наказать, говорит 72-й, да. Гвоздь забить или вырвать.
Ну, уже уничтожили. Вы знаете, у них уже их убили несколько
их уже,
человек.
Их уже расстреляли. Исламисты вошли и расстреляли их. Разве вы не помните? И продолжают работать, сказать, там и так далее. Поймите, они... Кто... Я сейчас прошу не звонить никого, кроме того, кто знает, как... Может быть, кто-то у нас искусствоведы какие-то есть, которые знают, как образовался Шарли Эбдо. Откуда эта вся интерди, де интерди, что ли, или как это по-французски? Кто разбирается в этом? Кто разбирается? Даша разбирается. Даша, разбираетесь? Что? Интерди, интерди. Не надо де. Де интерди. Де интерди, интерди. Во! «De interdit, interdit». Запрещено запрещать. Вот так будет по-французски. Кто разбирается в этой теме? Ответьте, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Ну, почему они такие омерзительные? Да.
С днем рождения.
Да, спасибо.
Можно я раскатаю этих?
Нет, нельзя, нельзя. Я сейчас пытаюсь понять. Если пытаюсь понять, что значит раскатаю? Раскатаю, я могу раскатать. Я пытаюсь понять. Ну, я пытаюсь понять, этот глум, который рождается, насколько я понимаю, в конце 60-х, глум, который рождается в конце 60-х, и который вот на волне вот этих протестов детей гвоздик, хиппи, затем в Америке хиппи появились, и так далее, появляется вот это вот желание растоптать и глумиться, и грязно глумиться над миром, над жизнью, над смертью, над всем. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, доброе утро, с днем рождения.
Да, спасибо. Да, я принимаю его. Я знаю, поздравляют Сергей. Меня, а у ней день рождения, у ней. Ну и все.
Ну, принимайте, да, принимайте поздравления.
Кстати, вас с днем рождения.
Да. Спасибо.
Я вас просто с наступающим.
Спасибо. Ага. Объясните мне, пожалуйста.
А я, знаете, что хотела сказать, Сергей?
Да.
Вы представляете, какие там люди работают, вот, журналисты, что им несовестно делать такие вещи?
Несовестно. Они постоянно глумятся, поймите, постоянно.
Я понимаю, но это же ненормально, это не по-человечески.
Почему ненормально?
Это какой-то... Нет, это корежит психику, безусловно. Настя, но они смеялись,
значит,
даже...
там подбирают, да, каких-то определенных людей, беспринципных,
да,
которые,
да,
вот работают, пишут такие статьи, рисуют такие картинки.
Это, да,
и нормально себя чувствуют.
Да, 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 да. То есть они... искореженная психика, конечно, искореженная личность какая-то особенная.
Просто представляете, вы придете на работу в журнал, вам поставят такие условия. Вот так.
Нет, я не приду. Я не приду.
Что вы скажете им вообще?
Это заранее надо быть уже человеком, готовым к подобному подходу.
Да,
понимаете?
Конечно же, мы с вами, заранее, Сергей, заранее, точно такие же Шарли Эбдо.
Никакие не Шарли. Вы... Никакие мы не Шарли. Нет, нет, нет.
Нет, мы не такие.
Мы только... Да, ну, не такие, не я такие, не буду сейчас не вспоминать женщину с отрезанной головой в Афганистане.
Что,
только что мы очень хорошо эту тему, нет, иронично, нет, обыграли.
Мы иронично точно обыграли женщину с отрезанной головой в Афганистане за то, что она пошла на рынок, ну поймите. Ну хорошо, но мы не Шарли Эбдо. Ну нет. То есть у нас есть
мы
какая-то...
не шутим, когда нам больно, потому что нам больно, но уж обижаться на чьи-то шутки в нашу сторону, это так,
нет,
глупо.
Это глумливая, глумливая попытка нас растоптать. Давайте избегать стулов, из которого торчит гвоздь, садиться на другие стулья. Ладно, договорились, поехали, новости.
После подъема в 11 в программе «Хороший вопрос» Леонид Холод. Это специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук. В 13 часов народный адвокат Лилия Петрик. Тема «Развод, раздел имущества, наследство». В 14 часов в программе «Провиант» Павел Сюткин, историк кулинарии, автор кулинарных книг. Тема «Что у вас на новогоднем столе?». В 15 часов в программе «Пиджаки» Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАНХИС. Против всех депутат Госдумы Валерий Рашкин. И в программе «Баррикады. Россия-2016. Итоги года во внутриполитической жизни страны». В студии обсуждают это все член Федерального политсовета партии «Парнас» Наталья Пелевина и член бюро президиума партии «Родина» Федор Бирюков.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем.
Сергей, у нас анонс из каких-то, да, однофамильцев состоит. Смотрите, Лилия Петрик,
да,
адвокат. Она раз, как Петрик питерский.
Да.
Потом у нас Павел Сюткин, как Сюткин, который певец в «Провианте». И,
да,
Наталья Пелевина, как Пелевин вечером будет.
Потрясающая подборка.
Скажи,
а твой Харису, она как кто?
А, это, да, я предложила познакомить
вас. Настена просит поставить корейскую, она вообще любит корейскую музыку, она любит корейскую музыку, но ничего не поделаешь.
Нет, я не люблю, не надо мне приписывать.
Жила в Корее, почему, ну что значит?
Мне нравится, как период мой какой-то в жизни.
О чем ты говоришь? Ну ты же любишь корейскую музыку, говори правду и все. Это корейская музыка?
Это корейская как бы музыка, да.
Не как бы, а корейская. Я вижу кругом кучу корейцев.
Адаптер на западный, конечно. Это очень Бритни Спирс напоминает, да? Сильно. А между тем это трансгендер.
Че? Корейский. Не, подожди, ты можешь не тарахтеть, ты же не даешь постоянно слушать. Ты все время трендишь что-то. Все, когда будешь бабка ужасная. Замолчи. Факши леди — это Фокси леди. Фокси леди, а они поют
Факши. Ну, она не может нормально произнести.
Факши леди — это Фокси леди.
Это мужик бывший.
Тихо. Бывший мужик, поет. Ну нам-то какая разница? Ну, мы не изучаем его прежнюю предысторию. Бывший так бывший. Сейчас я вижу не мужика, а бабу. Хорошо. Это вот такая ваша музыка корейская.
Нет, так это дурацкая. Сказать. Нет, 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 дурацкая. Давайте другую, другую
абсолютно
корейскую.
Сарани
амунахана, онануга швиптагохена. Давайте вот это поставим, она хорошая.
А как ее называть? Нет, а как я название
напишу? Сарани, пишите по латинскими буквами.
Сарани.
Сарани. Да. Амуна, отдельное слово.
Амуна.
Амуна. Хана. Наверное, должно быть что-то по этому запросу найтись.
Нет,
на Ютьюбе
есть. Сараген Амунахана есть. Сараген Амунахана. Сарагеун Аминахана. Вот это и есть.
Что это такое?
А я не знаю, тоже никто не знает.
От врагов.
Никто не знает, дорогая. Тоже есть одна женщина, кажется, которая была мужчиной до этого. По виду, я думаю.
Нет, это настоящая женщина.
Извращенцы чертовы.
Вот. Громче. Это оно.
Ты можешь не орать постоянно. Товарищи, что я вам скажу?
Почему вы выключили?
Нет, что я вам скажу, товарищи? Нет, я хочу сказать, что эти песни помогают нам ощутить превосходство русской культуры, превосходство русской песни, превосходство жизни в Москве. Вот все, что пока про Корею поставила Анастасия Ножка, значит, все это позволяет нам преисполниться чувство величайшего превосходства.
Опа, к нам ставим.
Нет. Все, понятно.
1-0.
Все это полностью... Нет, мы бьем их...
Наши тату
100-0.
С 2000 года.
100-0.
Никто больше не знает ничего о русской музыке в мире. А «Опа, Каннам Стайл» буквально 2 года назад гремел и остался в наших ушах пока. Ну, как тату со своим «Нас не догонишь». Правильно? Ну, да. Один хит на все времена. У нас вот мы дали, в современной России дала
Настенька,
миру.
Я и могу все. Сказать, что ты выступила перед нами экскурсоводом в корейскую культуру. Ты погрузила нас... Давай начнемся. Ты погрузила нас сначала в итальянскую культуру, от которой у людей из ушей пошла кровь. Ну, ты погрузила же, правильно? Значит, пошла кровь. Из ушей пошла кровь. Затем ты погрузила нас в корейскую культуру через короткий промежуток времени. От чего у людей возникло чувство высочайшего превосходства. Понимаешь? Чувство превосходства. Понимаешь? И чувство сожаления, жалости к этим прекрасным людям.
Неудачную запись, значит.
К этим прекрасным людям.
Ладно, давайте чувство унижения хотите испытать перед английской музыкой, например? Yonder Boy, наберите интро.
Не буду, нет.
Это диджей английский, который использовал... у него есть целый альбом, где он взял записи, дорожки советских всяких... Ну, записей музыкальных,
как зовут,
и не
как
только.
Как зовут чувака?
Yonder Boy. И сделал микс очень хороший.
Yonder Swy?
Yonder Boy.
Swy, спрашиваю.
Да, Swy.
Боже, спрашиваю.
Мне кажется, что Yonder Swy, я думаю, нет, Yonder Boy, я же сказала.
Yonder Boy.
Извините. И там у него много всего интро. Наберите интро хорошее. Она так дает представление о том, в каком стиле. А, то есть, дорогие товарищи строители, монтажники. Нет, это я не помню, как называется. Интро это не то, но, в общем, послушайте.
Хорошо. Но ты говоришь про русских, потом нам говоришь, что
но
мы должны...
Ну, это русская музыка. Используем, она замиксована, пожалуйста.
Здесь, да?
Да.
Хорошо. Надеюсь. Последний раз, товарищи, сейчас блеванем. Последний раз. Последний раз. Последние судороги желудка.
Последние
судороги желудка. Последний. Там комочек остался маленький в желудке. Маленький комочек, хлебушка. Надо его тоже блевануть. Поехали.
Break.
Вот это качественная музыка, мать.
А это было начало этого
вот
альбома.
Это качественная музыка.
О, No Answer Petrograd, Yonder Boy. No, no, no answers, Answer Petrograd. Вот, наверное, там будет.
Не даст сегодня вести ничего.
Пожалуйста.
Не даст сегодня. Ну, хорошо. No Answer. No Answer.
No Answer from...
No Answer. Да?
Да.
From Petrograd.
Да.
Хорошо. No answer.
Там самое начало, да, надо послушать.
Вот это,
все.
Да?
Да.
Хорошо,
она такая немножко затянута, ну ничего.
Так зачем же слушать начало, если оно затянуто?
Наоборот, начало хорошее.
Поставлен под промышленную нагрузку 15-й гидроагрегат газ-цилиндровой.
Мата нет?
Нет.
Немножко затянуто. Сильно затянуто. Ну давай пролистнем чуть-чуть.
Давайте. Но это не самая бодрая его композиция, просто там по-русски говорилось.
И что?
Дорогие строители, монтажники, сегодня поставлен под промышленную нагрузку гидроагрегат.
Да лажа полная.
Ну ладно.
Спасибо большое.
Нет,
надо признать, про полный прокол торжественной Анастасии.
Ну, у меня есть еще...
Полный торжественный прокол.
В следующем части я японскую музыку предлагаю поставить.
Аношка, Аношка человек странный. Ну, так сказать, ну, странный. Надо сказать, да?
Правда, ну, я считаю себя...
Человеком странным.
Это...
Человеком странным.
Эталоном нормы.
Да. Давай перечислим, какие изменения ждут автолюбителей в 2017 году. Это важная вещь. Ну, во всяком случае, я прочитал до корочки, потому что мне это интересно, я автолюбитель. Во всяком случае, я не автолюбитель, я не знаю, почему меня зовут автолюбитель. Такое же дурацкое слово, как иномарка. Иномарка – полная чушь, да, мы в редакции его запретили, слава богу. А автолюбитель надо бы тоже. Потому что,
так
а что такое
автолюбитель?
Можно
сказать,
что такое автолюбитель?
Были только профессионалы,
водители. Что автолюбитель?
И редкие автолюбители, которые деньги этим не
кто
зарабатывали.
Кто это человек автолюбитель? Что
это
он любит машину?
Хобби.
Я не люблю машину. В смысле, как любить? Значит, у меня отец, например, разбирал, там, ее постоянно собирал, тормозные цилиндры разбирал, собирал. Я, например, в этом смысле не автолюбитель.
Значит,
нет.
Вы автонелюбитель.
Я автонелюбитель. Я автопользователь. Чего бы я ее любил? Зачем? Она меня пусть любит. Паскуда. Угу. В хорошем смысле. Понимаешь? Новая форма полиса ОСАГО. Ну что, давай, давай почитаем лучше. Что нас ждет? Электронный полис ОСАГО, который уже сейчас можно по требованию сделать. Покупка полиса ОСАГО через интернет стала доступна в России с 1 июля 2015 года при продлении договора. Продажа страховки в ряде компаний, которые добровольно присоединились к проекту ИОСАГО, электронную ИОСАГО, да, для всех желающих начались с 1 октября 2015 года. Но только с 1 января 2017 года все страховые компании будут обязаны продавать ОСАГО через свой сайт. Обязаны. Если страховщик откажется подавать полис через интернет, продавать, простите, через интернет, то он может получить штраф до 300 тысяч рублей. Вот нам хороший бизнес. Надо всех быстренько обойти и посмотреть, кто откажется, и 300 тысяч рублей получить. А штраф кому должен быть выполнен? Казне?
Да уж не вам.
А вот это плохо.
Это понятно.
А вот это несправедливо. Хорошо.
Несправедливо.
Значит, дальше. Что еще? Проект направлен на получение обеспечения доступности и так далее. Хорошо. Второе. Натуральное возмещение по ОСАГО. Натуральное возмещение по автогражданке можно заработать с 1 марта 2017 года, хотя пока решение не принято, но в наступающем году примут, так или иначе. Законопроект, который вносит изменения в закон об ОСАГО, находится на рассмотрении в Госдуме. Планируется, что приоритет оплаты ремонта над денежными выплатами будет действовать только для легковых автомобилей физических лиц. У меня вопрос.
Да.
И серьезный вопрос. Куда меня пошлют? Ну, вот, предположим. У меня BMW застрахована в КАСК.
Да.
Ну, КАСК, НГОСТРАХ. И я знаю, что НГОСТРАХ пошлет меня к официальному дилеру по КАСКе.
Да.
И официальный дилер будет стараться изо всех сил. Ну, да, понятно. А у меня Каравелла,
да,
которую я пытаюсь тебе продать безуспешно, у меня Каравелла застрахована только по ОСАГе. Потому что она стоит большую часть года. За 4 года, простите, 40 тысяч. Ну что, это каравелла ездит? Нет, не ездит. Ну вот, значит, она у меня по осаде. Вот, например, я ее где-то что-то, так сказать, там помял. Куда меня пошлют? Это вопрос. Потому что если компания пошлет меня тоже к официальному дилеру, то у меня нет вопросов. Я за. Если компания пошлет меня к моим знакомым ребятам в Павловском подворье, которых я люблю.
Я думаю, она к своим знакомым ребятам вас пошлет.
Вот именно. Если пошлют к моим знакомым ребятам в Павловское подворье, которых я люблю, так, пожалуйста, я с удовольствием. С удовольствием. Несмотря на то, что они не официальные дилеры. Но если они пошлют меня к своим знакомым ребятам, это будет позор и кошмар, понимаешь?
Да.
Это я понимаю, что там будут дырки, я понимаю, что эта краска облетит очень скоро и так далее. Вот чего я боюсь. Вот это ОСАГО. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Могу вам рассказать на своем опыте, у меня тоже BMW.
Да.
И такая компания направила меня к неофициальному дилеру по своему усмотрению.
Да.
Компания была Ресса.
Да.
А в итоге приехал я чиниться на их сервис, который на их же территории находится.
Да.
Зайдя внутрь, увидел там просто сказочный беспорядок. Ключи клиентов висят в каком-то грязном ящике при входе,
ага.
В общем доступе для всех. Машины толкают вручную, передвигая их без заведенного двигателя.
Да.
В общем, полный беспорядок.
Так, скажите, значит, они над нами хотят просто фактически издеваться.
Да, ну, именно так.
Издеваться. В этом же смысл. Ну, хорошо, значит, а я этого не хочу, у меня каравелла, тогда я лучше в конечном итоге пойду к ребятам в Павловск, ну, к своим, тоже не к дилерам, а просто к своим ребятам, да?
И... Да, как вариант.
Да, как вариант, да, спасибо большое. Значит, каравелла, год пробег, коробка, цвет, цена, коробка, механика, белый цвет, пробег 41 тысяча, год 2012, лонг. Лонг, значит, 102 лошадиные силы. Цена, так кто ее знает? Рубля за два бы, наверное, отдал. 7373948. 73. А что, а сколько она стоит? Фиг знает. 7373948. Я же здесь не продаю машины. Что вы, товарищи, вы что? Подарите каравеллу Аношке. Но вы же не хохол. Подарите каравеллу Аношке на день рождения. А? Она стоит 1,2 миллиона рублей. Анастина, бери за 1,2 миллиона рублей.
Да вы сначала сказали 1 целая.
Нет, я сказал 1,2
десятых после заминки. Я все слышала.
7373948. Нет, послушай, мне главное с этой ОСАГО понять. Над нами пытаются издеваться, правильно?
То есть надо быть аккуратнее. Да.
Над нами пытаются издеваться. Я правильно понимаю или нет?
Нет.
Я правильно понимаю? Я правильно понимаю. Алло, это здравствуйте, Шарлебдо. Слушаю.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Над нами уже издеваются. Не то, что уже хотят.
Да. Это настоящая мерзкая...
Из этого положения только один выход, значит. Есть там дядя Вася, которых там они не знают, у которого вроде бы есть лицензия. Я прихожу к дяде Васе, с ним заключает договор, и я ремонтирую там, где я уверен. Пусть они за это оплачивают. Все равно же они деньги дают. У меня такое ощущение, между им и куда нас отправляют, есть такой тайный договор, который не фишируется, а они на этом делают еще бабос.
Да.
Мало что
у
нас взяли бабос, еще сделают бабос.
Да.
Вот если мы пойдем к дяде Васе или там, куда вы хотите, с ними заключать договор, они с вами, они перечень работ вам дают бумагу, подтверждают, приходят, они подписывают. Пусть каким образом хотят, пусть платят им. Это уже нас не волнует. Или пусть дают нам карточку. Мы сами приходим с этой карточкой, оплачиваем всем бумагам. Тогда будет проще.
Да.
И будет все, как говорится, на виду. А так,
они...
куда
смысл все, Абдул.
Какие
Абдул,
детали купят они?
Абдул,
это вообще ничего не можем знать.
Главный вопрос, Абдул, ну сразу, первый вопрос. Надо мной хотят издеваться или мне хотят сделать ремонт? Ну, как бы это сразу первое. Все они говорят, мы хотим издеваться.
Отбирать.
Нет, они говорят, Сережа, мы тебя поставили в позу, Сережа, а сейчас получаю удовольствие, Сережа. Понятно? Я тогда...
Нет.
Это мне не нравится. Мне не нравится тогда. Тогда я вообще считаю ОСАГО, просто данью, ну, просто, сказать, государство захотело, чтобы я платил дань. Ну, каким-то чувакам, да, причем частникам. Частникам, да, приблотненные частники. Я должен им платить дань, понятно? Меня будут раздевать. Хорошо. Я тогда говорю, ребята, ОСАГО, идите к черту. Понятно, да? Но я буду ездить к ребятам, которых я знаю. Мне не надо дорогой сервис. Дайте мне дешевый сервис. Ну, там, где я ребят знаю. Я по совести сделаю, нормально сделаю. Понятно? Если мне говорят, нет, ты поедешь на наш сервис. Извините, не поеду. Я поеду либо к официальному дилеру. К официальному дилеру? Нет проблем. О чем вы говорите? Что за проблема?
Правильно? Да, конечно, проблем
официальному нет. Дилеру? Завтра поеду.
За ваш
завтра
счет, поеду. Конечно.
За их счет. За их счет. Официальный дилер не вызывает сомнений. Никаких. Хотя по-всякому работают, как мы хорошо знаем, у официального дилера тоже такая лажа идет, бывает. Ну, хорошо. Бывает, но редко. А, или, если неофициальный дилер, простите, ребята, тогда это будет мой неофициальный дилер. Понятно? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Тот да. самый автоюрист, против которого принимался этот закон.
Да, прошу вот. Вас. Да.
Да, да. Ну, вы все правильно говорите, то есть это будет сервис страховой компании, ну, не буду говорить, но то есть это будет мотор где-то в подворотне, вот, потому что даже сейчас эта практика, в принципе, практикуется, отправление на ремонт.
Да.
Вот, в данный момент происходит как? Человек приезжает в сервис, ему сервис говорит, ну, нам вот столько денег выделяют, будь добр, брат, доплати нам за износ вот столько-то, столько-то денег, и мы тебе тогда хорошо починим автомобиль. Я думаю, что после принятия закона будет все то же самое, только
может, как бы, давай,
за износ уже человек не будет доплачивать.
Господин,
вот, но они просто точно так же будут вымогать деньги с автолюбителей.
Господин юрист, вот. но они нас обманывают. А как мы можем их обмануть? Я всегда думаю так, хорошо, а где мне с левой резьбой взять этот самый болт с левой резьбой взять? Как? А?
Ну, вы понимаете, вот наши коллеги, грубо говоря, сейчас находятся в ожидании. Вот. Мы ждем, в законе прописано так, что если человека не устраивает качество ремонта именно, то есть у нас, грубо говоря, судебные иски будут откладываться до того момента, как сервис сделает какую-нибудь там починку непонятную.
Да.
Вот. Конечно, нам будет сложнее в том плане, будет проводить экспертизы потом о том, что ремонт некачественный и так далее,
да.
и тому подобное.
Да.
Вот. Но в любом случае, изначально, конечно, идея хорошая. Хорошая, отправить человека, чтобы он починился.
Да что
но
вы.
Как она приведена,
не вопрос.
Это вообще
вот я честно вам говорю, я вообще, если меня отправляли к официальному дилеру, я бы просто им ноги целовал. Нет, руки лучше. Значит,
так, нет,
серьезно.
Так у них нету ни слова про официальный дилер.
Ну,
то
вот
есть ваша BMW X1 отправится точно так же в гаражный подворот мотор.
X4. Уже у меня X4.
А, X4 у вас, значит, отправится в гаражный подворот мотор, где вместо подушек безопасности вам поставят муляж подушки безопасности.
Никогда в жизни не поеду. Вот. Не поеду. Не поеду. Я им назло куплю машину. Сегодня говорил с Ромой Щукиным, с Романом. Значит, сегодня утром, когда Аношки еще не было, мы в 6.20 съехались где-то с Ромой, 6.10. Тебя не было, зачем ты щуришь глазки свои, ехидные? Значит, тебя не было, ты приехала без 27 сегодня. Что, нет?
Да.
Да. Значит, а
я уже была в пути.
А мы за это время уже много обговорили с Ромой. Я говорю, Рома, надо исходить из того, что нас все ненавидят. Первое. Позиция.
А Рома согласился, давай.
Нет,
конечно.
Ну да,
же,
я перечислю параметры. Мы должны исходить из следующего. Ну, мы вот владельцы автомобилей. Что нас все ненавидят. Абсолютно все. Раз. Это первая позиция. Вторая. Сужающая множество все. Мы друг друга ненавидим, очевиднейшим образом. Ну, это понятно, да? Что мы друг друга ненавидим, мы коцаем друг другу бока, рубим дверьми, мы, значит, бьем друг друга бамперами,
ну,
так далее, так далее, так далее. Случайно, закономерно, будучи ненавистниками. Дальше. Нужна машина, я ему сказал, следующая моя машина, я ему говорю, Дастер какой-нибудь, причем Дастер сраный, ну, извините, я не ругаюсь, вы знаете. Значит, Дастер с пластмассовым этим самым бампером куплю. Понятно?
Да.
И буду сам, как сказать, абсолютно. Вот я буду ездить так, что я его через там 3 года, через 2 года, не знаю, выкину просто, подкачу в кювет, толкну, и он скатится, и ляжет на бок, и пошел он нафиг, и я его знать не знаю, и не хочу и слышать про него. Понятно? Вот как я буду относиться к машине. Потому что хорошо к машине относиться нельзя больше. Нельзя. Нас все ненавидят. Тебя обкладывают данью. Начинается с того, что ты 45% цены, я думаю, 45%, может быть, я ошибаюсь, может быть, больше, ты платишь в акциз. То есть ты покупаешь машину, внимание, за, там, я не знаю, $60,000. $60,000 машину покупаешь. 6.6-36. Правильно. 3 600 000 рублей. За $60,000 покупаешь машину, ты 30 тысяч почти отдаешь государству. 30 фирме. Понятно? Uh-huh. После чего это начинается обдираловка. Какие-то налоги, которые приходят раз в 5 лет, но по 159 тысяч. Мне пришел налог 159 тысяч, автомобильный налог. Впервые в жизни. То есть я не понимаю, куда делись предыдущие налоги. Это, видно, аккумулировалось все вместе с пенями. Куда-то они прятали их от меня. Теперь мне говорят, ты должен 159 тысяч, чтобы вы сдохли. Хорошо, я плачу. Значит, в следующий раз я замаскируюсь. Я прикинусь шлангом. Я шлангом прикинусь. Я куплю дастер с пластмассовым кузовом. И жрите говно полной ложкой. Извините, я не ругаюсь, как вы знаете. Понимаете, о чем я говорю? Полной ложкой, твари, жрите! Полной ложкой жрите! Жри! Делай вид, что вкусно, паскуда! На сагу! Хочешь сагу? На сагу! Понятно? Вот как я буду ездить.
Вы читали недавно статью про детский фольклор?
Нет. А как что там?
Да, да, сделай мне больно. Укуси мою какашку до крови. Но, Сергей, вы же можете вообще ничего не покупать и передвигаться на вот эти вот автомобили каршеринг.
Я
вы ничего никому не будете платить. Вы будете платить 8 рублей
Дастер.
За минутку.
Дастер. Я куплю Дастер. Поставлю его в раскоряку раком посреди двора. И пусть все что хотят, то и делают. Рубят меня, толкают, коцают, стекло бьют. Да. Фу на него. А мне плевать. Понятно? Плевать. Понятно? Вот так я буду ездить.
А вы будете как Нед Фландерс сидеть и говорить, оки-доки.
Да, оки-доки, буду говорить. Да плевать.
Правда,
я напишу,
случайно.
Я напишу на нем. Плевать. Я вам же плевать вот так на всех бортах.
В твою поганую рожу.
Огромными буквами. И в твою поганую рожу отдельно еще раз. На, получи! В движение.
Подъем. В движении.
3 балла. У меня гениальная идея. Гениальная. Понимаешь, в чем дело? Или я куплю шорт этот самый. Каравеллу или транспортер. Но шорт короткий. Укороченный кузов.
А чем он лучше для
меня? Да, мне плевать. Просто греться будет быстрее. А то я в ланге езжу. Пока согреешься, так околеешь. Понимаешь? В ланге езжу.
Знаете, это уже повод для торга, мне кажется, Сергей.
Нет. Беру. Беру. Тогда беру каравеллу следующую. Но седьмое. Седьмое поколение. Шестое не беру, но его нафиг. Значит, беру седьмое поколение каравеллу Т7. Когда она выйдет. Но в шорте, понимаешь, короткой. Мне не вместится ни мотоцикл, ничего не поместится. И пофиг мне все равно. Это будет разновидность Дастера, понятно? И все. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, гранатов Сережа.
Десять часов 6 минут, четверг, 29 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, Сергей Доренко в студии.
Если есть момент по ОСАГО, если я не хочу ремонтировать ТС после ДТП, хочу продать и купить новый, почему не могу деньгами получить за разбитый? Сергей, по цене машин, сейчас в РФ можно купить немецкие авто дешевле, чем в Германии, сравните сами по стоимости в евро. Ну, да, 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 это правда. Выгодное предложение, пишет русский дятель. Что такое? Если страховщики продавят норму, что платить будет шараш-монтаж, то ОСАГе конец. Я не знаю как. Продал машину, катаюсь год на такси, гораздо дешевле. Гораздо дешевле, согласен. Согласен. Согласен.
Ну
вообще надо уходить. Надо уходить.
Надо все машины
от
продать.
Всего уходить. От всего уходить.
Конечно.
Надо. Я тебе объясняю. Надо уходить от государства. Можно? Можно план? Давай разработаем план. Значит, я тебе рассказываю. Просто. Во-первых, я нашел Дустер. Ренаульт Дустер. Я нашел. Секундочку. Новый, а какой ты хочешь, чтобы я старый купил?
Да.
Да, спасибо, сейчас. Ага. Ну, слушай меня. Значит, я нашел, я написал Ренаульт Дустер и получил вот что.
Да.
Экспрессион. 2 литра, полный привод, механика, город Химки, в поставке 883 тысячи рублей.
А
сегодня пойду куплю. Сегодня пойду куплю. Нет, что?
Продайте, наоборот, все машины и забудьте о них.
Нет. Теперь второй. Мне говорят, что за мой X4 дадут мне 3,3, 3,2, примерно, потому что их на рынке нет, и двух лет нет. Понимаешь?
Белый?
Белый. У меня как серебряный медалист Олимпиады В Рио-де-Жанейро, или где там было?
Да.
Да, серебряным медалистам дали, только им дали двухлитровый, а мне 3,5 дизель.
А вам дали
3,5 А мне дали 3,5 дизель. Понятно? Понятно. Вот я говорю, это у них двухлитровый, он изначально 1,9 стоил, а мой 3,8 стоил изначально.
С ума сойти,
3,8. 3,8. Ну, что, двигателями торгуют BMW, да. Все немцы торгуют двигателями, чтобы ты понимала. Чуть-чуть двигатель другой, цена в два раза меняется, конечно. Ну, слушай, значит, да. Не об этом раз. Давай уйдем от государства. Внимание, где нас можно взять за кадык, где нас можно поймать за язык, где нас можно поймать за ушко да на солнышко? И что мы можем сделать, чтобы этого не было? Внимание, смотрим. Значит, первое. Машина, отказываюсь от машины.
Да.
Но для этого переезжаем в город. Я живу за городом, как я могу без машины? Привет. Да. Ку-ку. Дальше. У меня есть дача. Как я могу поехать в пятницу, как все нормальные, с бэбихами, значит, с тещей, с теми, как называется, с саженцами, черт бы их задрал, пророщенными на подоконнике, помидоров. Как я могу поехать с удобрениями, которые я накупил в Леруа Мерлен? Как я могу поехать на чем, простите, на такси вы хотите, чтобы я ехал? А?
Да.
Нет. Значит, у меня должна быть машина.
Там есть бесплатный автобус до метро.
Не надо, это неправильно, ты не понимаешь. Ну, ты не понимаешь,
когда
я поставлю. Я должен поставить саженцы, пророщенных на подоконнике помидоров. Я должен и так далее. Это нельзя сделать без машины, ты пойми. Нельзя сделать без машины. И аренду нельзя, какую-то машину взять в аренду.
А доставку?
Нет такого. Нет, это неправильно, потому что ты сам упаковываешь, ты сам ставишь, Сергей. Ты сам ее целуешь. Каждый саженец, слушай меня, каждый саженец ставишь туда и целуешь. Так, моя кисонька. Вот так. Пожалуйста, все. Потом сеточку, собаку сверху тещи. Собаку. Мама, подержите собаку. Она ничего, смирная, нормальная. Она не говорит, это лижет, это не страшно, ничего, полижет. Ничего страшного. Ну, шерсть,
это
ну,
зло,
шерсть.
Не надо туда ездить. Вам ничего не надо, и вы там тратите 10 тысяч рублей.
Нам нравится, у нас там майские именно... жуки летают.
Потому
майские
что вам ничего
жуки.
Не надо.
Там летают на даче майские жуки. Нет же их в Москве. Нет. Я хочу видеть майских
есть.
Жуков.
Есть.
Я хочу
яблоневые
видеть
майские. Сады.
Плевать на яблоневые сады. Слушай, да. Значит, я хочу ехать на свою дачу. Я хочу чувствовать себя
Они
королем.
Они же делают личинки майских
королем.
Жуков. Делают подкоп под яблони, вы же знаете.
Прекрасное дело. Ну вот, слушай, да. Значит, я хочу там тоже вместе с майскими жуками делать подкоп под яблоню. Хочу что-то такое. Чай на природе, гитара, подмосковные вечера. Воздух
Закажите
движется и не движется. Все, речка движется и не движется. Вся
Вам
из лунного декорации? Серебра. О чем ты говоришь? Хочу петь.
Вы хотите жить за границей города?
Да. Но только в субботу-воскресенье. Теперь слушай. Значит, я хочу иметь тогда машину. Как ты мне без машины разрешишь?
А каршеринг,
одну
знаете,
надо?
Сколько стоит бронь? Нет,
плевать
бронь.
На каршеринг. Значит, я хочу... Нет, одна тогда.
Ладно, одна,
на одна
маленькая. Одна с маленьким движком, вам не
нет,
нужен
одна большой
большая,
двигатель. Потому что мне туда мотоцикл надо поставить.
Движок-то движок. Маленький, я говорю.
Движок
чтобы
маленький.
Чтобы налог поменьше.
2 литра. Да. Движок 2 метра.
И дешевле заправляться, и ехать все
тогда
дешевле.
Тогда Каравелла Лонг как раз подходит. Каравелла Лонг.
Купите нее, сами у себя
в нее и квадроцикл помещается, и мотоцикл помещается, и все
у
помещается.
У вас она есть.
И она у меня есть. Ну и хорошо. Дальше. Значит, что еще? Где мы еще ускакиваем от государства? Мы не покупаем частный самолет. Как вот эти... Ты сейчас мне говорила. Расскажи мне про Анкоридж.
Да, мне слушатели Настя, писали, что Настя. Лучшие пилоты в Америке, потому что там, во-первых, у каждого четвертого есть специальное разрешение.
На Аляске права. Или в США?
Нет, на Аляске там просто самолеты у всех уже у есть. Всех. Фактически, если ты смотришь на аэродром, значит, там да. больше, чем у нас.
Мы не можем.
У Икеи на парковке
мы не можем,
машин,
потому
там
потому что нас все ненавидят. Мы не можем. Мы не можем. Нас запрещено. ПВО запрещает. Ты понимаешь? Мы не можем летать. Здесь
Считать
ничего не можем.
Лучшие пилоты
у нас
в мире,
же маленькая страна. Маленькая. Америка большая страна. Сейчас обращаю ваше внимание. Америка большая страна. 7 миллионов квадратных километров. Обещаю ваше внимание. Так? Правильно? Значит, в этой связи у них все летают на собственных самолетах. У нас маленькая страна. Маленькая. Всего 17 миллионов квадратных. Поэтому у нас никто никому ничего не разрешает. Здесь запрещено. Запрещено.
Вот мне пишет человек, наш слушатель. Практически каждый линейный летчик там в Штатах имеет свой частный самолет. Наши летчики теряют навык ручного пилотирования, который имеют американцы. После катастрофы Airbus'а под Междуреченском сын командира вел самолет в штопор. Мы в фонде авиационной безопасности пытались провести закон, по которому заставлять бы летчиков ГА тренироваться по Конечно. Выводу самолетов из штопора. В таком штате, как Аляска, каждый четвертый взрослый имеет пилотское свидетельство. В Анкоридже 5 крупных аэродромов частной авиации. На стоянке самолетов больше, чем у нас машин у Икеи.
Я знаю.
Там такой национальный вид, развлечения.
Я знаю, я
говорю. Кто-то вот на охоту ездит, а кто-то на самолете летает там.
Нет, на самолете летают на охоту, ты просто не в курсе.
Ну, конечно, нужно же делать, ты же не можешь выйти просто так.
Мой приятель, я рассказывал при тебе, но ты не слышала несколько месяцев, может, 2 месяца назад. Мой приятель летает на охоту на самолете в Канаде. Просто на охоту на самолете. Не знаю, на этих самых, на индейцев. Откуда я знаю? Слушай меня.
На инуитов.
Не знаю точно. Внимание, он летит на самолете. Я тебе рассказываю, как это происходит. Я же рассказывал уже.
А, и там сжигается, он что-то там с пыжера...
Ребята,
в тайгу дает сигнал,
он летит в чертову тайгу, где чертова тайга. Абсолютно просто какая-то непролазная абсолютная тайга запредельная. Подлетая к какому-то месту, которое он видит по GPS, он включает что-то, мы не знаем что. Мы не знаем, что. Вдруг, бам, загорается аэродром. Загорается аэродром какой? Ну, полоса небольшая для этого самого, господи, для... Ну, как Мячково такое, понимаешь? Загорается взлетно-посадочная полоса, пум! И он еще перед этим получает на нее данные. Ветер, вот это все. Как, не знаю. Значит, от этого, от диспетчера, который знает куст весь этот аэродромов, какой-то из диспетчеров весь куст знает. Он говорит, я иду на полосу номер 52/11, там, неважно. Тот говорит, нет проблем. Пум, загорается полоса, он садится, сворачивает на рулежку, едет охотиться. Не знаю, на кого, на индейцев, не знаю. Значит, после чего возвращается, со скальпами, может быть, мы не знаем тоже. Значит, возвращается, садится в самолет, опять этому запрашивает. Алло, тра-та-та. Да, по-моему, там же диспетчера никакого нет, нифига. Значит, взлетает. В этот момент тоже загорается аэродром, пум! Он взлетел, аэродром гаснет, все, нифига нет аэродрома, как будто его и не было. Понял? Вот так, понимаешь или нет? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, снова Александр.
Ну что, мы сказки рассказываем, такие мы сказки.
Вы понимаете, такие страны, как США и Канада, если сравнивать развитие авиации у нас и у них, и провести какой-то... то мы примерно ездим на гужевых повозках нашей авиации.
Ну, да.
С развитием нашей авиации. То, что вы говорили, это, по-моему, необслуживаемые аэродромы, они, конечно, в США тоже есть.
Да.
Ты к нему подлетаешь, настраиваешься на частоту АТИС. АТИС – это автоматическая радиостанция, которая передает сводку погоды.
Да.
То есть датчики считывают давление, скорость ветра, направление, температуру, точку роста и прочее. Речевой информатор уже записан на всякий случай жизни.
Да, да.
И она по факту женский либо мужской голос компьютерный передает себе в эфир на определенной частоте.
Еще нам нужно давление, чтобы высоты привести.
Да.
Как бы, да.
Да. Ну, я смотря, почем мы летаем. Ну,
да.
Не суть.
Да.
Вот. Он, вот дальше я не помню, не сдавал этот тест. По-моему, он на этой же частоте АТИС или на другой, который привязан к этому именно аэродрому,
да.
2 раза нажимает на тангетку радиосвязи, 2 раза, без ничего не говорит, просто тык-тык. Зажигаются огни. Все, пожалуйста, полосу видно. Садись.
Вот.
Сел, зарулил. И тоже какое-то нехитрое действие, чтобы эти огни выключились.
Все.
То есть на этом аэродроме люди появляются раз в полгода.
А вообще. Кто его чистит там, если снег? Извините.
Вот этого я уже не знаю. Я думаю, что есть люди, которые чистят, но именно к обеспечению какому-то такому инженерному аэропорта они отношения не имеют.
Я
Может,
понял.
Какой Джон на тракторе там должен заезжать по контракту раз в неделю туда.
Не, на Таха цепляют ковш на какой-нибудь.
На Таха, да.
Цепляют ковш на Таха и ходят чистят, и все. Весь
разговор. Вот, но я к тому, что у них это нормально, это ничего в этом удивительного нет. И мы действительно, мы еще на гужевых повозках.
Я понимаю.
А мы, у нас может произойти изменение какое-то?
Не произойдет никогда. Никогда в жизни.
Ну что, так сразу?
Никогда в жизни.
Сразу меня
никогда у нас ничего не произойдет. О чем ты говоришь? Ну как может у нас что-то произойти?
Вот,
ну как, а почему? Ты что? Да я тебя умоляю.
Воля.
Нашим ничего не дают. Да. Нашим топоры там? Продают, вот топоры в хозяйственном магазине.
Да.
Как только они увидят топор, начинают друг друга по голове бить.
Не сразу.
Не сразу.
Нет,
сначала
выпить.
Нельзя продавать в России даже топоры. продаешь топор, они начинают друг друга по голове бить топорами. Значит, как им можно продавать самолеты? Подумай хорошенько.
Можно было бы ответить.
А чем, знаешь, они начнут пикировать в дома друг друга? Ты что, с ума
они
сошла?
Они бы склеивали. Знаете,
нет,
есть же модели, которые можно
они начнут пикировать
заказать
дома друг друга, разогнавшись. Бамс! Нету, все, председатель сельсовета, до свидания, дорогой. Все. Что такое? Что случилось? Оказывается, он справку не вовремя выдал. Хорошо. Понятно?
Ну, нет, я думаю, я что можно было бы все да это изменить, особенно в России, где
у нас
расстояния
лампочки по подъездам тырят, лампочки тырят,
ну,
по подъездам.
Ну что, давно, кстати,
ну,
не
что
тырят.
Ты? Ну что, ну зачем?
Это было когда-то, в 90-е годы, сейчас-то нет. Ну мы же куда-то идем, у нас денег вон
ничего
много,
у нас
лопаты,
нет,
греби.
Ничего у нас нет, все, как? Забудь. 7373, ничего нет и не будет ничего, хватит. Ну что, сколько можно? 7373948, алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей, я вот хотел спросить, а вы могли бы прокомментировать указ.
Какой указ?
Мэра да, Москвы, да?
Да.
По поводу того, что вот запретить въезд грузовикам вот этого класс, ну,
не
экологический
знаю
класс. Который,
честно, можно
как-то, по-моему...
Вы, а я вижу, вы звоните 911, вы из Питера. 178 номер, правильно?
Что говорить?
Да, да.
Слушай, я вам... Я вам честно скажу.
Ну, у меня, я, да, у меня старый грузовик, и как бы вот...
Ну, прикиньте такую фигню. Вот я живу реально, да, скоро перееду в город. Ну, из-за того, что ребенку в школу идти, скоро перееду в город. Ну, давайте, пожалейте меня, ну, чуть-чуть.
Не, ну, я бы хотел так, что грузовики, их, во-первых, так бы и не особо много ездит по городу, да, и в основном мои 12-тонники, они все по ночам там где-то прополз, да, выполз, да, и все, и уехал.
Прополз, вот, а я 3 месяца буду помнить это.
Но...
Вы проползли и уехали. А я 3 месяца вспоминаю.
Он же
буду
не просто так, он же что-то везет для вас. Какую-нибудь туалетную
спасибо
бумагу или что там.
Нет,
помидоры.
Пусть на Кэдди садится на Volkswagen Кэдди из 12-тонника, перегружает Volkswagen Кэдди в Каравеллу, пожалуйста, аккуратненько доставляет. Может даже Ренаульт взять. Ренаульт есть тоже автобусик такой. Ренаульт. Правильно?
Да.
И все, и вперед. Какой там Кунго, Кунга какой-то,
да,
Хенгу.
Во-во-во-во-во.
Пеугиот есть, Ситроен и Ренаульт. И еще есть Кэдди. Вот на этих переезжайте, тихонечко, раз-раз прокрался. И все, мы вам ничего слова не скажем, правильно? Ребят, почему сейчас все звонят? Значит, мы сейчас говорим о том, как улизнуть от государства. Если у вас есть рецепт, звоните. Мы говорим, мы отказываемся от личного самолета. Мы отказываемся? Отказываемся. Кстати говоря, мы говорили с пилотом.
Да.
Еще не меньше, а может быть больше, авиация распространена в Австралии. Почему в Австралии?
Почему в Австралии?
Большая страна. У нас страна маленькая, Австралия большая. У них 7 миллионов квадратных километров. То есть они в 2,5 раза...
И 6 миллионов населения или сколько?
Да, да, нет, нет, ну как же 3,6, там 30 или 35. Значит, нет, слушай, Австралия, у каждого фермера свой самолет. Они на самолете летают перекусить, на самолете летают пообедать, понимаешь? У каждого. Вот такая тема Австралии. Ну, хорошо, ну, не у каждого второго. Значит, ну, есть свой самолет, да, понимаешь, в Австралии. В Америке, в Канаде.
Ну, вот если бы у нас поменьше строгости,
в остальных странах,
у нас бы
в остальных
были
странах. Не, нам нельзя давать.
Да почему
нам
нельзя?
Еще раз,
такое?
Я говорю, стамески нельзя нам продавать. Порем друг друга по животам, в почке. Стамеска, отвертки нам нельзя продавать. Сразу втыкаем друг друга в почку. Мы не можем, нам нельзя продавать. Ты что, посмотри, накаленное общество какое. Все раскалены, все хотят ненавидеть, все хотят расстреливать. Дальше пошли. Самолет нам нельзя, хорошо. Машину заводим одну, мы уже решили для саженцев, для мотоцикла, еще что-то. Машину заводим одну, все, на всю семью, все. Но жена не хочет ездить на механике на машине 5 метров 30 сантиметров. Она не понимает, как она ее поставит, как она ее припаркует. Значит, жене нужна машина опять.
Да.
Не уйдешь. Дальше. Что еще? Где еще? Яхту не заводим. Яхту не заводим. Нафиг. Покупаем надувную доску, стендап-педл, и на стендап-педл, как гавайские идиотики какие-то такие. Значит, в хорошем смысле, я сейчас говорю. Как идем с этой палочкой, с веслом. Стендап-педал. Я купил стендап-педал.
Я помню, вы хотели, чтобы...
Не хотел,
Кремля
я купил. Я хотел.
Правильно,
летом пойдем.
Штуки.
Летом пойдем.
Одно лето уже прошло, ну ладно.
Летом пойдем. 2 лета пойдем уже прошло. Просто ничего. У меня лежит в гараже стендап-педал вместо яхты. Яхту я продал, кстати. У меня нет яхты. Вот, все. Значит, то есть уходим последовательно от любого разрешительного действия государства. Все, где требуется разрешение и есть разрешительная активность, уходим нафиг оттуда, отползаем, и все. Понятно, да?
Да.
Вот это правильное движение. Правильное движение, товарищи. Все остальное, нас всюду будут ловить, бить и топить, и уничтожать, и издеваться. Ну, у меня такое впечатление. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, Сергей, да? это Максим Сураев.
Максим, да, здравствуйте, очень рад.
Да, я по поводу вот авиации хотел бы высказаться немножко.
Скажите, пожалуйста.
У меня есть опыт.
Да.
Вот смотрите, я примеру то, что происходит в НАСА, потому что у меня там была долгая подготовка, и как вообще пилоты НАСА, которые учатся, ну, астронавты, да, как у них все это построено. То есть он из офиса, на компьютере, примерно не более чем за 2 часа дает заявку, куда он летит, садится в машину, подъезжает, и это было, и я так летал.
Да.
Подъезжает на машине прямо к самолету, садится и улетел туда, куда он написал, туда, куда он запланировал.
Да.
В каждом самолете у них это Т-38 самолет, это как F-4 истребитель сверхзвуковой.
Ага.
В каждом самолете есть government card, credit card.
Да.
Он садится на этом аэродроме, он заправляет свой самолет, расплачивается этой карточкой, взлетел, улетел обратно.
И все.
У меня были такие случаи, и это тоже вот, ну, показательно и интересно, когда я с астронавтами, ну, многими разговаривал, знаю их, и они говорят там, допустим, о, Максим, у меня сегодня после обеда занятия, а там, допустим, где-то там в Лас-Вегасе на аэродроме, вот у меня там родственники мои живут, они сегодня приедут. Вот он не успевает на гражданский рейс. Он просто берет, пишет в компьютере заявку, садится на этот самолет, улетел, с ними сходил в ресторан, покушал, сел обратно, прилетел.
Это как каршеринг, типа?
Ну, типа того. Ну, да. Это, понимаете, это быстро, это не проблемно. Это, да, ну, действительно, система отстроена так, что люди этим пользуются. Потом, да, у них, если ты хочешь... Проблем нет, можно найти себе дом, можно купить себе дом, там у тебя будет на бэк-ярде те же самые маленький аэродромчик, и это было, и да, мы заявку там, да, эту подавали, и, пожалуйста, влетай вот в, да, пределах, да, там, своей, да, округи, местности, без проблем абсолютно.
Или...
У нас зато в авиации, вы знаете, как получается, что у тебя там, допустим, летишь ты на сложный пилотаж,
ага,
у тебя там запланирован там вираж, там бочки, горки, петли, полупетли, и если ты перепутаешь последовательность, или если ты там вместо 4 бочек сделаешь 5,
да,
то это предпосылка к летному происшествию.
Обалдеть. Сураеву респект от Андрея, пилота Вильги-35. Пилот Вильги-35 Андрей передает вам респект и привет.
Спасибо.
Вот, не знаю, вы его знаете или нет, но вот привет вам передают, и здесь несколько человек.
Ну, вы знаете, Сергей, я думаю, что все-таки, я думаю, что за авиацией, конечно, большое будущее. Конечно, большое будущее, и надо ее развивать, и надо действительно опираться на вот эти мировые практики, которые есть, потому что это действительно, ну, это, да, удобно, ну, это, да, полезно, это действительно комфортно, и это очень быстро.
А дирижабли это дорого?
Да, дирижабли.
Там тех бочек, ничего не надо, так безопасно, по-моему, летишь.
Нет, здесь безопасно, тебя уносит, и все. Уносит.
Почему?
И все,
а вентиляторы включаешь какие-то?
Максим, я прошу вас не относиться серьезно. Это сейчас корейский вопрос был, по-корейски задан, это не по-русски. Спасибо вам.
Ну, знаете как, дирижабль, я так могу сказать. Самая большая фишка в том, что в нашем вот быстром времени, чем быстрее ты будешь добираться из точки А в точку Б,
да,
будешь ты всегда выигрышней.
Огромный привет вам из ЦПК от Максима Зайцева тоже. Вот люди, услышав вас, многие начинают писать.
Спасибо.
Вам спасибо, счастливо, с наступающим. Так, ребята, значит, мы мыслим в какой форме? Мы мыслим в форме, как можно меньше зависеть от разрешительной деятельности чиновников. Как можно меньше. Видишь, я меняю термины, пожалуйста. Как можно меньше зависеть от государства, говорит, сейчас поговорим. Как можно меньше зависеть от разрешительной деятельности чиновников. Нужно сделать так, чтобы они нас нигде не взяли, чтобы мы были такие, знаешь, никто. Как бомжи. Понимаешь? Вот, да, потихонечку. Бомж, вот идеально. Слушай, давайте прочитаю. В Красноармейском районе Волгограда... Прекрасный район, кстати говоря, но это вот такое захолустье, неважно. В Красноармейском районе Волгограда, в многоквартирном доме по улице Капецкого, 25, нет, Капецкого, 25 декабря прорвало трубу с горячей водой. Слушай, история, это история.
Да.
Вода залила подвал дома, сильно залила, там сколько-то метр с лишним и все. Где в это время жил бездомный.
Да.
Жильцы вызвали скорую помощь и спасателей, потому что услышали, как из подвала, когда они гуляли с машиной, раздаются страшные крики, истошные вопли, постоянные истошные вопли. Скорая помощь, спасатели вторглись туда, как-то, кстати, в подвал открыли, нашли. Оказывается, подвал был полностью залит теплой водой, но она горячая лилась, горячая, горячая, лилась горячая.
Да.
Но от фундамента, от земли, от всего она охлаждалась.
Да.
Значит, бомж использовал этот закрытый, а он там жил, использовал это как бассейн и сказал, что он часами, что он, этот бомж.
Лава.
Этот бомж заявил, что он бывший военный, капитан третьего ранга.
Да.
Капитан третьего ранга. Значит, поэтому он с удовольствием там купается, совершает заплывы, встретил сообщество криками «Карамба!», как будто он Барт Симпсон.
Да.
И ругался матом на прибывшие, на прибывших спасателей.
Чтобы
и
они
медиков.
Не откачивали воду.
Да. Когда они его стали вытаскивать, он кричал «Карамба! Карамба! Карамба!». Понимаешь, вот это прекрасно.
Да.
Разве это не прекрасно? Вот этот человек не зависит от государства. Никакой разрешительной документации при нем нет. Он плавает и все. Капитан третьего ранга. Он говорит, я капитан третьего ранга. Расшите
всем. И справки для оздоровительного права.
Идите к черту,
Карамба! В баррикадах. Итоги года по внутриполитической жизни страны. В студии «Говорит Москва» обсуждают член Федерального политсовета партии «Парнас» Наталья Пелевина и член бюро президиума партии «Родина» Федор Бирюков. Против всех в 17 часов депутат Госдумы Валерий Рашкин. В 15 в программе «Пиджаки» Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАН ХИГС. В 14 часов «Провиант», Павел Сюткин, историк кулинарии, автор кулинарных книг. Тема «Что у вас на новогоднем столе?». В 13 часов народный адвокат Лилия Петрик занимается разводами, разделом имущества и наследством. И после подъема в программе «Хороший вопрос» Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук.
Говорит Москва, 94,8.
Да, Александр Фельдман не написал мне, есть ли там мат у аквариума. Что нам делать с пьяным матросом? Есть вещь, которая примерно продолжает тему капитана, спящего в подвале, купающегося там же. Прекрасное, прекрасное 21-е пишет сообщение. К моему знакомому попу, который живет, поп живет на первом этаже, пришли какие-то бомжи из подвала и сказали: «Батюшка, вы нас заливаете. Пожалуйста, отремонтируйте сантехнику». Ну, действительно, люди там живут, но ее как-то неловко, и все это правильно. Капает,
конечно.
Капает. Да, хорошо. Значит, слушайте, я хотел сказать, что аквариум, я не знаю, ну, есть там мат или нет, Александр Фельдман. Мата точно нет, он пишет.
Нет, а все, у Гребенщиков вообще не бывает мата.
Сейчас. Да, я все равно.
Делать пьяным матросом, Господи, спаси. В центре земли, ветхий и древний, есть один змей, твердый, как кремний. Мы ходили смотреть всей деревней, ой, не голоси. Он лежит, сам еле дышит, глаз закрыт, жар так и пышет, но кто скажет, он все услышит. Господи, спаси.
Ну вот так. Что нам делать с пьяным матросом, короче? Что нам делать с пьяным матросом? Хорошо. А, что ты говорила? У нас сегодня день рождения, мы разрешаем резвиться, но тем более, что скоро праздник, черт побери, мы уже в несерьезном состоянии. Мы уже не в серьезном состоянии. И она хочет, что какую-то позорную музыку поставить опять, очередную.
Да, можно? Да, 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 спасибо. Да.
Позорную музыку. Хорошо. Настя сегодня
аригато.
Отличилась. Она сегодня дома аригато. Она говорит, дома аригато, дома дозу аригато. Дома аригато. Хипоси суши. Ну все, хватит.
Хватит. Ну, ладно, хватит, давайте вот лето пролетело.
Это ужасная музыка. Ладно, ужасная хорошо. Музыка. Ну что, ну да.
Лето, вот лето пролетело, СТДК группа.
Хочешь нормальную музыку?
Нет, я хочу СТДК, вот лето пролетело. А, нет? А Нирвану. Feels like Teen Spirit, вот это. Давайте, я люблю Нирвану.
Я тебе уже что-то поставил. Нет? Уже думал, что тебе надо уже как-то угостить нормальной музыкой. Все-таки.
Зачем?
А? Нравится? Нет, тебе
ну,
не нравится.
Ну, нормально. Нет, ну, я так бы не стал, конечно, машине слушать. Ну, давайте Нирвану поставим.
Нирвану. Хорошо. Этой женщине можно все. У нее день рождения. Ей исполнилось уже 40 лет. Сколько?
38. Как попугаев.
38. Smells like Teen Spirit, да?
Да. Ну, Нирвану.
Ну, как раз это хорошо. Это хорошо. Давайте. Это хорошо. Как раз к дню рождения.
Вперед.
Давай. Я, насколько понимаю, песни твоего детства, да?
Ну, подросткового.
Подростковые. Ну, я тебя очень поздравляю. Я тебя очень поздравляю. Спасибо. Вот Дима Гармонист пишет. Дима Гармонист пишет, наконец-то хоть приличная музыка какая-то. Ну, я впервые, на самом деле, из всего, что показала нам Настя, все было абсолютно ужасно, постыдно и позорно. Наконец-то первая хорошая вещь.
Не, ну ты...
Ну, это первая хорошая вещь.
Вторая. Погромче.
Наконец-то наши пошли. Наши пошли! Наши пошли! Музыка хорошо вписывается в эфир. Всегда ли так будет, говорит 26-й. Нет, так... Так не будет, потому что у нас, кажется, даже запрещена в разговорном жанре мною музыка, но в празднике мы позволяем себе резвиться, и надо сказать, что мы уже чувствуем праздничную атмосферу. Мы уже чувствуем праздничную атмосферу. Елки уже стоят, честно говоря, шампанское уже выпито.
Уже застоялись.
Значит, шампанское уже выпито, и уже есть идея немедленно купить новую куда-то. Куда-то делись бутылки из-под шампанского, припасенные. Вообще их нет больше, все выпито, все.
Да.
Я вру немножко, я купил 3 ящика, мне еще хватает пока. Вот, я купил 3 ящика.
Угу.
Думаю, куплю 3 ящика.
Да.
Ну и вот пью. А думаю, все-таки как-то...
А зачем вы на диете тогда сидите, Сергей? Вы знаете, дорогая, сколько шампанское дает вес?
Дорогая, шампанское дает искры из глаз. Вот видишь, у меня искры из глаз.
А вес?
Вес не знаю.
Поговорим же о весе, мне кажется.
Давайте поговорим о весе.
Программы мы
давай, испаскудим, самой... испаскудим состояние духа. Да. Ну же, что вес, ну что вес?
А, так ничего?
Ведь живем одного.
Ну что же вы тогда отказываетесь каждое утро?
Душа меру знает.
От сала там чего?
Я отказываюсь от сала, потому что с утра у меня пожирание
сосиски. Какую-то мне капусту вчера показывали, несъеденную.
Нет, я ел. Расскажи людям.
Половинка китайской капусты. Нет, Сергей вот утром лежал, он ее с собой уносил после выпуска. Внимание, я видела.
Я принес с утра да, на работу китайский салат, вот этот вот, как китайская капуста.
Вкусный такой,
китайская
вот,
капуста.
Бумага вот эта.
Ел да, один за одним лепестки, будто агнец или козлище, не знаю, что, кто я все-таки, агнец или козлище. Может, агнец, может, козлище. Ну вот, и я жрал эти лепестки и сажал до половины, потом разрезал снова пополам, и еще потом после выпуска дожрал до конца. То есть я вот это все... Мне кажется, что это очищение, это эпитимия некое. Это некое испытание, которое возвышает мой дух для того, чтобы вечером выпить шампанского.
Ну, тогда конечно. Про вес лучше не разговаривать вообще.
Больше, ну, хорошо.
Потому что давай, это дает.
Давай расскажем про Библию, которую сожгли. Ты знаешь, на самом деле, еще вчера была эта новость. Во Владивостоке судья постановил уничтожить Библию и Евангелие.
В связи с экстремистом?
Да, экстремистом.
Ну, Кадыров же запретил нам сжигать это все дело. Почему они это делают? Кадыров же не велел.
Все-таки решили сжигать.
Надо извиниться.
В Владивостоке судья постановил уничтожить Библию и Евангелие в синодальном русском переводе. Ну, то есть перевод был правильный. Обнаружено в ходе проверки религиозной организации «Армия спасения». Поводом для такого решения послужило отсутствие маркировки на религиозных книгах. То есть это действительно русская Библия, действительно в разрешенном переводе, в правильном синодальном переводе. Все идеально, все идеально. Только что не было маркировки на религиозных книгах, которая должна наноситься, как выясняется, в соответствии с поправками законодательства РФ, принятым минувшим летом в рамках так называемого пакета Яровой.
И БСН номер.
Наверное.
Что-то должно быть присвоено да, книге, да, насколько
да,
я помню.
Да, безусловно. Так вот, слушай, я думаю, что государство поступило бы мудрее, не сжигая Библии, не сжигая Библии.
А раскладывая в тумбочке отелей.
Относясь к Библии, как к оливковому маслу. Вот сейчас ты можешь... А я сейчас объясню, как относится к оливковому маслу. Государство относится к оливковому маслу так, что ты заходишь в любой магазин и видишь, как грязи оливкового масла испанского, греческого и итальянского,
да,
которое, как выясняется, было ввезено до санкций. До да. санкций.
А, понимаешь? Да?
Так можно и к Библиям относиться. Знаешь, сказать, там, допустим, они были изданы до санкций. До пакета Яровой. Ну, книги были изданы до пакета Яровой. А следовательно, их не надо сжигать.
Да.
Понимаешь? Как оливковое масло. Никто же трактором не ездит по оливковому маслу. Говорит, ну что, это же очень старое масло. Этому маслу уже, 10 лет. Понимаешь? И ты оно всюду стоит.
Да масло не так жалко. Вот когда масло. Там ездили
Библию трактором... Жаль, тебе Библию жаль, или масло, я не понимаю.
Мне жалко пармезан там с беконом какой-то был.
Нет, вопрос не ставится.
Вы меня натолкнули на мысли о санкциях.
Вопрос ставится иначе. Библия или масло?
Ну, Библия, книжка. Меня в детстве приучили к книгам относиться вежливо.
Да.
Не рисовать там на полях.
Значит, Библия выше масла.
Не рвать.
Зачем же ее сожгут теперь?
Плохо.
Плохо. В РПЦ уничтожение Библии назвали перегибом. Интересно, а РПЦ хотела бы обратить внимание на то, что РПЦ, как мне представляется, представляет консервативные силы в России. Яровая тоже. То есть да. ваша союзница, господа из РПЦ. Ваша союзница. Значит, напали они на армию спасения. Армия спасения, американская организация. И обнаружили священное писание, которое раздавала армия спасения. Армия спасения раздавала Библию. Что
мне
есть?
Не нравится, что они делают на нашей территории.
Библию раздают. Ответ. Надо... Нет, ты спрашиваешь, когда ты спрашиваешь, что они делают, да. А я
армия
отвечаю.
Спасения...
Они раздают Библию.
Из Соединенных Штатов.
Внимание, они раздают Библию. Ну, ответ был. Они раздают Библию. Еще. Продолжай спрашивать.
Мне кажется, их поганые ноги не должны касаться русской земли. И тут бы нам поставить какую-нибудь композицию, но мы не можем ансамбль Христа Спасителя, вот это вот шариат православный, мне кажется.
А там мат, да?
Ну, там почти везде, да.
Там мат, к сожалению.
Только одна была композиция.
Да, значит, я хочу... И потому же это запрещено, по-моему, какая-то песня.
Нет, там три песни запрещенные, ну, самые классные, наверное.
Одна какая-то песня запрещена. Ну, так вот, значит, я не вижу проблемы. Они привезли все, а приехали какие-то люди. Звать их, кстати, неважно, как Ваня, Джон, не имеет значения. Да?
Да.
Ну, Джон — это Иоанн, вообще-то говоря, это библейское имя. Еврейское, да. Еврейское имя. Иоанн, да. Джон, да?
Ванятка. Ну,
а?
Да.
Что?
Да.
Ванятка, Ванятка. Джон, нет, Иоанн, Ваня, да, естественно. Вот. Значит, приехал Джон или Ваня, какая там разница, Джон или Ваня? Он раздает что? Библию. То есть он раздает на территории, где люди должны читать Библию, ну, видимо, скажи, они этого не делают, но должны. Раздает Библию, говорит, ребята, кстати, угоститесь. Ну, это же интеллектуальная роскошь. Угоститесь, интеллектуальная роскошь. Почитайте Библию.
Такая зевота должна нападать на людей, как только начинают Библию предлагать. Но к этому надо как самому. То есть не то, чтобы это к тебе кто-то
зевота,
раздал.
Зевота,
это
зевота, другая зевота от книги вещь. Мормона. Зевота от книги Мормона. А от Библии нет, там очень увлекательно.
И читать там невозможно. Продаться, особенно в современном русском языке. Вы прям вот действительно сидели и читали.
Я
вот,
Библию?
В старославянском, да, или как там.
Не упаси Господи.
Я пробовала,
я
но ничего Библию... не получилось.
Нет, я первую свою Библию прочитал на португальском.
А это было легко.
На португальском.
Это, небось, было
потом я купил
Евангелие,
туда...
да?
Нет, всю, как есть, на португальском. Много всю, книг. Как есть, прочитал. Затем я первую Библию прочитал на португальском. Вторую Библию я прочитал, то есть тоже Библию, но я прочитал на английском. Но была Today's English Version. Там, где не изрек, а
это
сказал.
Это было интересно, да?
Jesus said. Там не рек, а сказал. То есть, ну, как бы, все такое Today's English, понятно. Uh-huh. Переведенный на сегодняшний английский. Ужасно, в мягкой обложке. Прекрасная Библия. И, кстати говоря, моя любимая. Но я там оставил в Анголе. Вот. Не так я не привез никуда, мне кажется. Третью Библию я писал на испанском. И только четвертую уже на русском, но выборочно, потому что действительно язык тяжеловат, надо сказать. Язык тяжеловат. Вот, ну а так, почему? Я много читал Библию, понимаешь? Хорошо, значит, вот это казус, когда ее сейчас будут сжечь, я хочу обратить ваше внимание, дорогие товарищи консерваторы. Вы дошли до того, консерваторы, что вы создали законы, которые заставляют государство... Ну, потому что консерваторы протолкнули. Государство у нас, оно, пожалуйста, оно мультивалентное, оно могло бы и наоборот. Но вы создали законы, благодаря которым государство обязано сжечь ваши священные книги. Я вас просто совершеннейшим образом с этим, как это сказать, не поздравляю. Я хотел просто обратить ваше внимание. Я обращаю ваше внимание. Какие же вы молодцы. Настя, завтра будем с тобой разбирать события года, так сказать, там ирония какая-то года, там цитаты года и всякую такую хрень будем завтра.
Вот, главная новость, кажется, светская, что? Брэд Питт встретился с детьми на Рождество.
Да и плевать. Слушай, да. Значит, я хочу сказать, что мы завтра будем год разбирать, год, вот завтра. Что, может, хорошо. Не готовиться, приезжай даже, хочешь потом в 7:30. Нет, у тебя обзор печати,
Обзор прессы состоит из обзоров года.
Ну, ничего.
Надо
значит,
делать,
очень да? Хорошо, конечно, естественно. Вот, значит, завтра будем обзор года, а сегодня не будем. Вот я просто понимаю. Поэтому пока какие-то мелкие темы будем добирать. Я хочу сказать, что Минприроды заявило, что 17 миллионов россиян, это жители и граждане России, насколько я понимаю, живут в городах с грязным или очень грязным воздухом.
Да?
Причем это кто Москва, заявил? Минприроды. А Москва впервые не упомянута. Это приятно, на самом деле. Значит, Министерство природных ресурсов и экологии Минприроды опубликовало государственный доклад о состоянии окружающей среды. Дело серьезное лицо такое. Это не на заседании. Обнаружилось. Самые ужасные города, смотрите. Это в Сибири.
Странно.
Да, не странно.
Потому что там добывают вот эту...
Нет, ты просто не понимаешь.
Богатство наше.
Вообще не понимаешь. Ты выросла в ветреном городе. И сама ты ветреница, насколько мне известно.
Значит, я?
Да.
Нет.
Нет. Хорошо, она нет. Но город был ветреный.
Очень.
Город был ветреный, я помню там.
Даже гулять неприятно было, выходить в какие-то моменты.
Очень много всевозможных таких ветреных людей. Ну, слушай, значит, а Сибирь, она ровная противоположность.
А, из-за того, что движения воздушных масс нет там?
Движения воздушных масс никакого нет вообще. На Дальнем Востоке есть муссон,
ну, да.
А в Сибири ничего нет. Поэтому ничего нет там. Там воздух стоит.
Чист... А, и он сухой, не влажный.
Он чистый, прозрачен. Точно. Поэтому у них все время солнце и антициклон. Вот этот монгольский, сибирский антициклон, он над ними повисает огромным куполом от, не побоюсь этого слова, какого-нибудь Екатеринбурга, через Омск, значит, Новосибирск, все. И он висит аж до Биробиджана какого-нибудь. Ну, нет, до Биробиджана, может, и нет. До Читы точно.
Читай, как можно решить эту проблему глобально? Никак, прорыть никак. Море.
Прорыть море или что-нибудь. Ну, что-то. Значит, никак не получится. У них линза антициклона,
да.
И вся мерзость, вместе с яркое, яркое красивое солнце,
да.
И вся мерзость мира стоит, и они и дышат, понимаешь? Плохо. До Пекина.
Пусть приезжает в Москву.
До Пекина.
Мы их тут ждем.
Да, смотри. Значит, я прочитаю. Самые ужасные города. 11. Биробиджан. Братск. Братск.
Не подумали,
Братск.
Да?
Зима. Знаешь, зима, город такой, зима.
Ну, конечно, я знаю город.
Ну, о чем? Все ну, что ты, не знаешь Евтушенко, что ли? Это что, первый день? Боже, какая она ужасная. Боже, милостивый. Она пока слушала корейцев, она... Что? Напиши, Евтушенко, зима. Здесь напишусь. Евтушенко. Город зима. Напиши, город зима. Потом расскажи, пожалуйста, всему классу, что ты вычитаешь, дорогая. Я предвижу сюрпризы. Да, пожалуйста.
Так.
Да, пиши, пиши. Быстрей, не можешь так медленно.
Я написала, и выбираю теперь, какую ссылку пойти.
Вот. Кызыл. Что?
Расскажи. Родился 18 июля 32 года. По
кто?
Паспорту 33-го. Зима.
Кто?
Евтушенко. Вы же сказали Евтушенко. Вы мне подсказали.
Поэт Евтушенко, написавший прекрасное стихотворение. А мы
других Евтушенко не знаем.
Бежит река в тумане тая, бежит мне, она меня маня, ах, кавалеров мне хватает, но нет любви хорошей у меня.
А я думала,
ах,
праздник, я сама, город сейчас...
Ах, я сама, наверное, виновата, что нет любви. Это его стихотворение. О чем ты говоришь? Он родился...
Он так написал?
Да.
От имени женщины?
Да.
Так интересно.
Ах, кавалеров мне вполне хватает. Но нет любви хорошей у меня. Да. Конечно. Это его стихотворение. Он родился на станции «Зима». Мать, ты дремучий человек. Ты разведчица иностранной державы. Ты не знаешь культуры своей страны, где ты живешь.
Да.
Вот в чем дело, конечно.
Не знаю.
Ну, тогда сейчас слушай. Самые ужасные города в России. Внимание. Биробиджан, Братск, Зима, Кызыл, Минусинск, Норильск, Петровск, Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Черногорск и Чита. И Чита там же. Она в этой линзе.
Наша любимая.
В этом, абсолютно, город моей мечты. Она вся в линзе мерзоты.
Давайте вот думать, это. Как им помочь.
Там все время солнечно, красиво и мерзопакостно. Ты дышишь ядами, чистыми, произведенными людьми.
Ну, дальше перечисляй. Да?
Стоп! Есть еще другие города. Нижний Тагил, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Братск, это читал, Зима, Иркутск, Усолье Сибирское, Черемхово, Шелехов, Магнитогорск, Челябинск, Златоуст, Екатеринбург. Пожалуйста, все омерзительное. Там, где есть ветер и дождь, там можно дышать в России. Где есть ветер и дождь. Потому что ветер уносит мерзоту, которую мы производим.
Да.
Мерзот.
В Биробиджан.
Биробиджан. Абсолютно верно. Значит, ветер туда ее уносит. А дождь ее осаждает. Осаждает на почву.
Да.
Понимаешь?
Да.
То есть мрази в воздухе чуть-чуть меньше.
Да. В этом смысле идеальный город Лондон для проживания. Делаем мы вывод.
Я
но
бы даже
у нас не
сказал,
хватает денег на жизнь в Лондоне,
я бы,
поэтому
если
мы останемся
здесь. Если бы я выбирал там, то я бы выбрал не Лондон, дорогая. Я бы как раз поехал в Уэльс или Корнуолл.
Почему?
Или
почему?
Что? Девоншир, Корнуолл. Почему? Ну, для начала, потому что Корнуолл на юге.
Но ведь детям начала. В школу.
И он очень ветреный.
Или там тоже хороший.
Уэльс, Уэльс, Девоншир, Корнуолл. Вот это я бы выбрал, я тебе просто объясняю. Потому что это немножко с югу, немножечко с запада, и как раз все ветры на тебя. Понимаешь? Но туда несет мерзоту из Дублина. Это плохо. Вот. Понимаешь?
Да.
Поэтому Россия устроена так, что или плохая погода, или плохая экология. Что-нибудь одно из двух. Так, чтобы хорошая экология была. И хорошая погода, как в Калифорнии, в России не бывает. Все,
а
забудь.
В Калифорнии?
А в Калифорнии и хорошая погода, и хорошая экология. И то, и то. Но у нас так не бывает. Понятно?
Да.
Все, погнали. В движение.
Подъем. Движение.
Кто-то мне пишет про «Бежит река». Ну что такое «Бежит река»? «Бежит река». Где-то мне попадалось «Бежит река» в вашем исполнении. Да, кстати говоря, мы пели с ведущей Юлией Селявиной. Мы пели «Бежит река в тумане тая». Как же, как же, как же. Слушайте, «Бежит река». «Бежит река в тумане тая». В тумане тает. Тает или тает, черт тебя знает. Сейчас мы посмотрим. Тает. Бежит река, меня маня. Может быть, даже и так сказать, найдется очень легко и быстро, как я ее тут бац, забацал. Нет, не получается сразу быстро. Я тебе напомню эту песенку. Ты не знаешь, это стихи Евтушенко. Людмила Зыкина, на, пожалуйста, ешь полной ложкой. Ешь, пожалуйста, на. Не, давай где-нибудь чуть-чуть.
Не тает, бежит она. Дразня. Ах, кавалеров мне вполне хватает, но нет любви хорошей у меня. Ах, кавалеров мне вполне хватает, но нет любви хорошей.
Но за Новый год эту проблему можно решить, правильно? Напиться хорошенечко и найти кавалера, который сразу будет хорошей любовью.
Я расскажу березе, как подружке, что нет любви хорошей у меня.
И опять?
Я, наверное, виновата, что нет любви хорошей у меня.
Какая депрессивная песня.
Мы пойдем
песня.
И проживем его, а этот четверг, 29 декабря.
Подъем.